Вы, пожалуйста, это смотрите, на кого я показываю головой, да. То есть я заметил, что вы на меня не обращаете сильного внимания.
Добрый вечер. У меня такой постановый вопрос, если можно.
Угу.
У меня паховая грыжа, она лечится только хирургически или еще каким-то
образом? Я не знаю ни одного другого способа. У меня тоже есть, ну, такой что-то намек на грыжу. Вот. Ну, не паховая.
Йогу не лечить.
С детства. А я пробовал лечить и йогой, и вот бегом. У меня что-то не уменьшается. И камнями ничего не влияет.
Спасибо.
Поэтому мой опыт показывает, что не очень лечится. Хотя, знаете, этот мир необъятен. Возможно, что кто-то и знает, как лечить. Единственный способ лечить грыжу – это сильно поменять мышечный тонус надолго, на месяцы. Ну, то есть грыжа – это просто нарушение мышечного тонуса, он переходит потом в растягивание мышц, растягивание фасций, там, сухожилий там, и так далее. Поэтому, ну, если тонус мышечный поменять надолго, и он будет очень крепко стоять в одном именно в этом месте, тогда постепенно грыжа будет уходить. Но при этом нужно движение, соответственно, активность физическая. Но мне кажется, это надо обладать большим профессионализмом, чтобы это делать. Я слышал, что некоторые люди как-то с помощью массажа какого-то специального напрягают мышцы, они возбуждаются как-то и постепенно грыжа уходит. То ли это у них дар от Бога такой, я не знаю. Но вот есть такие случаи. Но я не сталкивался с такими людьми. Мне кажется, хирургический способ наиболее простой. Вот дальше вот мужчины. Да? Угу. Садитесь.
Добрый вечер.
Садитесь.
Скажите, в какой период времени вы бегаете? Как вы говорили, что вы...
Я обычно, как встаю с постели, так бегаю.
На голодный, когда
бегаете? Это однозначно, без вариантов. То есть бегать на сытый желудок – это убивать свое здоровье просто. А вы знаете, вы выключите, пожалуйста, вот там у вас что-то светит или это... А, это от лампы отражается, да, от сумочки.
Выключите, пожалуйста, отражение аскезы.
Вы советуйте, пожалуйста. Аскеза – это когда человек добровольно лишает себя комфорта с какой-то целью. И есть аскезы в благости, есть аскезы в страсти, есть аскезы в невежестве. Аскеза благости – это когда человек это делает с целью развития, лишает себя комфорта. Вот. Аскеза в страсти – это когда он хочет выделиться среди других, он хочет показать себя. И аскеза невежества – это когда человек выпендривается, рискуя жизнью. Ну, например, пельмени наспор ест там, или с резинки с моста прыгает, показывает, какой он крутой. Это аскеза тоже, но это аскеза невежества. Она приносит деградацию. Аскеза в страсти дает такие плоды очень временные. Ну, человек выпендрился, получил какой-то результат, он начал гордиться собой, потом деградировал из-за этой гордости. Аскеза благости развивает человека и побеждает судьбу. Аскеза в целом побеждает судьбу так же, как человек заходит в гору. Есть как бы три типа отношения с горой. Это гора, это как судьба. Ну, судьба, когда в гору идет, трудности, значит. Если человек совершает аскезу, то он способен идти в гору, у него появляются силы, он переходит через горку. Если человек совершает пожертвование и помогает людям, тогда, ну, то ли судьба его поднимает над горой, то ли она срезается. Ну, то есть уменьшается гора, может уменьшиться, если человек добрые дела делает. А если человек молится Богу, то он ее сжигает, то есть она все меньше и меньше становится. Препятствие уничтожается благодаря молитве, человек переходит через него благодаря аскезе, и оно может уменьшиться благодаря пожертвованию. Три типа победы над судьбой. Ваш вопрос, девушка?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня у сына полоса какая-то неудача.
Кто
в аварию попал?
Да, вот правильно вы говорите, полоса неудачи. У него снизилась концентрация, он такой рассеянный. Когда человек рассеянный, он может вообще погибнуть. То есть для того, чтобы не быть рассеянным, нужно заниматься йогой. Когда человек неподвижное положение делает статику, у него концентрация внимания возрастает.
Ну, словами я не могу на это подвинуть. Я могу на него молиться?
А поэтому я и не отвечаю на вопросы о родственниках. Не люблю. То есть мне спрашивают о родственниках, а родственники сами не сидят здесь. Значит, у вас остается только молитва. Не прямое действие, а через сердце помогать ему. Не напрямую, а через сердце.
Я могу, это не тяжелый его период, а просто полоса не дает.
Это тяжелый период. Это и опасный период.
Причем это 7,5 лет, как вы вчера говорили, да?
Нет. Это период опасный, но не длинный. Он длится у него всего там несколько месяцев. 3-4 месяца еще будет длиться.
Спасибо. Спокойнее здоровья.
Что спокойнее? Говорю, это опасный период. Ну и что, 3 месяца? Риск для жизни есть, значит, нужна молитва, аскеза какая-то. Что-то делать, чтобы риск нейтрализовать. Вот сзади девушка, вот на втором ряду, сзади, вон. Вон туда смотрите.
Спасибо. У меня такой сердечный вопрос. В общем, меня оставил близкий человек год назад. Ну, я молилась. И, в общем, пришла такая мысль, что мне нужно его ждать и молиться за него, что он может попасть в тяжелую ситуацию. Вот правильно я делаю?
Ну, отчасти. Ну, то есть, что он может попасть в тяжелую ситуацию, это правда. За это можно молиться. Но ждать его бессмысленно. Он не вернется. Потому что он, во-первых, незрелый человек, он не готов еще создавать семью, ответственность брать за человека. А во-вторых, вы его обожествили, то есть вы воспринимаете его лучше, чем он есть на самом деле.
Ну вот сейчас как-то нет. Раньше, да, а сейчас как-то уже отошла.
Ну в какой-то степени отошла, но все равно вы его воспринимаете лучше, чем он есть на самом деле. А в таких случаях люди обычно не возвращаются. Видите, вот так устроена корыстная структура отношений. То есть, если вы молитесь за него, чтобы у него все хорошо было, просто так, тогда это одно. А если вы поняли, что он не придет, тогда вы думаете, ну тогда я не буду и молиться за него. Видите, так устроена человеческая корысть. У меня был такой случай, одна девушка добивалась прямо сильно одного парня, он ушел в ведический ашрам жить. Ну, как бы они встречались, и он решил вдруг просто жить в ашраме. И она так сильно расстроилась, и ко мне пришла на эту тему разговаривать. Я с ним тоже поговорил. И увидел, что по его судьбе сейчас невозможно ему жениться. И только через 4 года он сможет опять думать о семье. А ей надо было уже быстрее замуж по ее судьбе. И как только она об этом узнала, она сразу до этого так сильно добивалась этого человека. Как только она узнала, что вот столько ждать. А можно боковые софиты ослабить? Где у нас человека? Вот. Она сразу вдруг передумала резко. Вся ее любовь прошла. Видите, люди не могут друг друга понять. Ну, то есть, у него своя работа, он как бы, ему надо, чтобы было светлее. А мне надо, чтобы глаза не болели. Потому что у меня реально больные глаза, то есть, я не могу как бы терпеть. И понять очень трудно друг друга. Каждый день мы об этом говорим, и каждый день опять заново. Так люди живут в этом мире. Им трудно друг друга понять. Ну, продолжайте.
Ну, в общем, я семью его очень уважаю, мы общаемся с его родителями.
Ничего не меняет.
Ну, мне как бы за него молиться и свою жизнь. молюсь.
Можете молиться, можете не молиться. Нет вашей обязанности за него молиться. Вот если бы это был ваш муж, вы могли молиться. Не подошли друг к другу, расстались, позабыли все. Дальше ищите другого. Но этот человек к вам не вернется, это 100%. Сдайте этот экзамен. И еще я хочу дать совет девушкам. Никогда не благоприятно девушке привязываться к парню раньше, чем он доказал, что он любит. Никогда не благоприятно. Даже если он хороший человек там и так далее, чем больше вы к нему привязываетесь, тем меньше вас любит. А если он вообще ушел и вы привязались, вы просто теряете год-два жизни, пытаясь отвязаться от него. Потому что женщина очень медленно забывает человека. Поэтому будьте предельно осторожны, привязываясь к человеку. Чувствуйте, влюбляетесь в кого-то. Это очень неблагоприятно. Я знаю случаи, девушки оставались одинокими на годы, на 8-10 лет. Она ждала человека, а он ее вообще не любит как бы. И она верит, что он ее полюбит когда-то. Ну так можно одной остаться на всю жизнь. Ну то есть это очень неблагоприятно. То есть никогда не надо, то есть парень добивается девушку. Если он добился, то можете дальше. Замуж вышла, привязывайся. А пока замуж не вышла, не надо к нему привязываться, потому что девушки очень медленно отвыкают от мужчин. Им очень трудно отвязаться. Привязалась, потом годы можно сидеть одна. И пока не отвязалась от этого человека, нового человека не будет в жизни. Потому что эта женщина является инициатором отношений. От нее исходит сила, она как лучом направляет куда свою силу, тот человек начинает ее любить. А если... И она должна пробовать туда, подумала, об этом подумала, о том подумала. Но если она к одному привязалась, а он не отвлекается никак, можно всю жизнь на это потратить и никакого толку. Просто зря время пройдет и все. Ну давайте рядом девушку.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, вот у меня муж старше меня, на 17 лет.
Ну, нормально.
Постоянно в семье ссоры. Вообще, когда-нибудь прекратится или нет? Мы вместе уже 3 года.
Ну, это все зависит от вас.
Ну, как бы, всех ссор, инициатор он. В нем какая-то то ли неуверенность, то ли что-то.
А что он... Что он хочет от вас? В чем причина ссоры?
Ну, непонятно. Он тут же может поссориться, тут же помириться. Но это так.
Такое... Ну, то есть у него неустойчивая психика. Неустойчивая психика. Держитесь от него на дистанции. Если он начинает ссориться, уходите. Ведите себя более...
Это больше раздражает, даже когда я не отвечаю, чем молчу.
Вы должны научиться, если человек ведет себя по-хамски, вы должны научиться быть сильнее и вести себя даже ценой скандала, вести себя твердую позицию занимать. Не терпеть, не мучиться, не страдать. Если человек раздражен, ну как бы несправедливо раздражен по отношению к вам, вы должны уходить в сторону от него, как бы молчать, не разговаривать, уходить, закрывать дверь. Не позволяет над собой издеваться, иначе вы с ума сойдете, так невозможно жить. Но если вы думаете, ждете, когда он здравый смысл у него появится, у людей может вообще никогда не появиться здравый смысл. Потому что причина такого его поведения, его внутренней неустойчивости, он просто, у него, его психика слабая, у него просто слабая психика, ему нужно быть уверенным, что человек сильнее его нажима. Вот если вы будете сильно себя с ним вести, он успокоится. Он будет чувствовать, что он ничего с вами не сделает и успокоится в результате. Но если он будет чувствовать какую-то возможность, какое-то влияние, он будет продолжать давить, продолжать давить. В целом мужчина всегда давит, потому что он не чувствует, что женщина ему подчинена. Даже если она подчинена, иногда у мужчины такой как бы комплекс неполноценности, ему кажется, что она не подчинена. В целом следует знать, что у женщины психика сильнее во много раз, чем у мужчины. Поэтому многие мужчины, они давят на женщин, потому что они не понимают, что женщина все равно останется сильнее, хоть дави, хоть на нее, хоть не дави. Но женщина психически по природе сильнее, чем мужчина. И она может по своей воле только подчиняться или не подчиняться. Если она не захочет, ты с ней ничего не сделаешь, хоть убей. Если женщина не хочет подчиняться, надо, значит, с ней жить вот так с такой. Принять судьбу просто и по-доброму к ней относиться. Когда она успокоится, она начнет подчиняться. Женщина не подчиняется мужчине только из-за страха. Она когда его боится. Вот. Если женщина подчинилась сама, то можно спокойно жить. Не подчинилась, тоже надо спокойно жить, но подальше от нее держаться. Вы не подчинились своему мужу пока, ему надо от вас держаться подальше. Он не хочет держаться подальше от вас. Поэтому он раздражается вашей силой. Когда женщина не подчинена, она оказывает сильное влияние на него. Это влияние вызывает раздражение, начинается скандал. Есть еще глубокая причина, другая, почему он ругается. Потому что вы в сердце не хотите с ним жить внутри. В своем сердце вы не хотите с ним жить. Вы хотите от него удрать, но не можете, потому что вы такой человек порядочный. И получается у вас раздвоение как бы личности. С одной стороны вы с ним живете, а с другой стороны жить не хотите. Вы должны все-таки решить, что вы хотите. Если вы живете с ним, надо подчиниться ему, пытаться любить, служить. И тогда все наладится. Но если он видит, что вы как бы не подчиняетесь, он злится. Начинает скандал и так далее. Это никогда не закончится. Пока вы не подчинитесь сердцу своему. Как он увидит, вы подчинились, сразу успокоится. Не сразу, немножко побубнит и успокоится. Ну вот вы, девушка. Да?
Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Садитесь.
Мы с мужем живем уже 18 лет. Вот благодаря вашим лекциям поменяли свою жизнь. Спасибо вам большое. Отношения друг к другу поменяли. Вот. Дочери 14 лет, а дети больше не приходят. Это скоро на пенсию.
В нижних центрах застой. Правый придаток вообще еле дышит, левый нормально работает. Матки тоже есть изменения. Ну, то есть нужно очистить организм. У вашего мужа, мне кажется, все нормально. Но у него тоже там застой начинается. То есть нужно движение, здоровый образ жизни, очищать организм, тогда будет результат. Если просто ждать, то ничего не будет. Мы же стареем, поэтому силы зачать становится меньше у человека. В целом, женщины, знайте, что если вы, допустим, ребенка родили и пропускаете больше 3 лет после этого, то это очень опасно остаться дальше без детей. Вот если вы родили как бы 1.5 года, и надо опять зачинать, или 2. Вот сколько вам надо подряд, пускай зачинайте, потому что когда женщина родила, у ней вот... В течение 2 лет зачать 2-го – это там, вообще без проблем. Понимаете? А если больше 2.5 лет, начинаются уже трудности, застой там начинает появляться. И тогда уже будет тяжелее родить. Если вы не рожали, когда положено, ждали, ну как бы оттягивали время, потом уже… Сейчас надо раскочегаривать организм сильно, аскезы совершать, чтобы… Организм ожил. Можно бегать, йогой заниматься, в бассейне купаться, на юг съездить, что-то делать, чтобы солнце поступало, чтобы...
А вот муж начал бегать, и он говорит, я не могу, у меня колени болят, суставы ломят.
Надо продолжать бегать не быстро. Вот смотрите, если человек себя насилует, бежит, у него будет все болеть. Надо бегать спокойно, и болеть все равно будут колени. Но будут болеть потихоньку. Надо ждать, когда они ослабеваются. Боль там, допустим, дней 5 ждать, опять бежать. И так через 1.5 года боль пройдет совсем. Но если он пытается бегать быстрее, то есть, другими словами, гордится собой, над собой пытается совершать насилие, тогда он может повредить суставы. Ну вот женщина, вы? Нет, вот дальше. Нет, вот третий ряд.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос по вчерашней теме, по режиму дня.
Ну.
Просто обменивались впечатлениями с мужем. Он у меня работает на вахте. То есть сейчас работает в ночную смену. и как ему быть, как правильно питаться. То есть получается, он кушает ночью, а спит днем.
Тушеные овощи ночью можно кушать, молоко можно пить. Можно ночью есть финики из фруктов. Такие легкие фрукты, не возбуждающие. Сухофрукты, не фрукт. Тушеные овощи, гречку можно есть ночью. Можно есть молоко, пить, сливки. Вот. Можно травный чай пить ночью. Можно ночью пить мед, есть ночью. Вот такая пища. Вот. И молиться Богу, чтобы дал работу днем.
Спасибо.
Бросать не надо, потому что это еще хуже будет. Тогда вообще от этого психика может у мужчины пострадать, если он без работы.
Но вообще, если работа касается, вот он сейчас работает, это его работа, просто очень долго искал.
Это его работа, нормально, пускай работает. Вот Бог дал работу, слава Богу. Надо молиться, чтобы лучше работу Бог дал. Бросать не надо, пока Бог не даст лучше, надо продолжать там работать. Искать другую.
И можно еще спросить про пост. А детям можно поститься вот по той схеме, как вы говорили?
Какой возраст?
12 лет дочь у меня, у нее лишний вес. То есть мы вместе с ней...
Да, можно, да, можно, можно.
Можно до обеда не кушать и вот по дням поститься.
Да, можно, да.
Спасибо.
Ну вот на первом ряду молодой человек.
Здравствуйте, доктор.
Ну,
у меня такая ситуация, что с одной стороны со мной все хотят общаться, с другой стороны никто не хочет общаться со мной. Со мной хотят общаться, но только на тех условиях, которые мне продиктуют мои друзья. Но на условия, которые я диктую, уже никто не хочет со мной общаться. Почему у меня ни одного нормального друга нет? А друзья появляются только когда нужны деньги, и все только тянут вещами с меня деньги, ссылаясь на здоровье детей, родителей, когда...
Потому что это зависит от чувства собственного достоинства. Если у человека чувство собственного достоинства, ощущение себя как личности слабое, то тогда люди издеваются над этим человеком, угнетают его. Если человек сильный внутри себя, чувство собственного достоинства сильное, то над ним издеваться невозможно. И тогда появляются другие друзья, которые будут дружить, ну, на правильных условиях. Ну, то есть дружба не на правильных условиях означает, что вы это позволяете делать, но что у вас слабое чувство собственного достоинства.
И как мне позволить?
Вам надо поменять свое чувство собственного достоинства. Для этого нужно учиться... Просто что-то делать доброе для людей, молиться, совершать аскезы, чтобы стать сильным внутренне. Вам надо сейчас задумать не о том, как вас мучают, а о том, как стать сильным и самодостаточным. Для этого надо сначала изучить эту тему, понять, что такое самодостаточный человек. Вот, допустим, одна девушка такая несчастная, замученная. И она никому не нужна. А если кому-то нужна, то человек просто сексом с ней занимается и бросает ее. Или девушка такая сильная, как бы самодостаточная. И если кто-то встречается ей, она ему ставит условия, говорит, замуж или не будем с тобой дальше дружить. Также парень тоже. Или он такой слабый, замученный, несчастный. И тогда все его потакают, как бы все его эксплуатируют. Или он сильный, как бы крепкий внутренний, не позволяет никому над собой издеваться. И тогда находятся хорошие друзья.
А почему в моей голове звучит музыка, стихи?
Где?
Почему в голове звучит музыка, стихи?
А это влияние духов, это почему? Тоже из-за слабости.
Почему со мной это происходит?
А вы не слышите меня, я вам говорю, а вы спрашиваете. Вы слушаете. Когда у человека психика слабая, чувство собственного достоинства слабое, то тогда его психикой завладевают духи. И эти духи, они делают музыку, стихи читают. Это влияние духов. То есть дух – это такое существо, которое в вас живет, независимо от вас. Это опять из-за слабости внутренней. То есть, видите, опять надо стать сильным, получается.
И каким образом?
Можно просто аскезу совершать. Допустим, стоять неподвижно и молиться. Если человек неподвижно стоит, он пробивает свои каналы тонкие. То есть он овладевает своей психикой постепенно. Чем больше он пробивает каналы, тем меньше места для духов остается жить. Можно просто неподвижным положением тела и молитвой выгнать духов. Можно бежать, допустим, или идти долго. Вы слушаете меня или нет? Я с вами разговариваю. Можно идти долго или бежать. И чем дольше человек идет, тем больше он занимает психику свою, свои силы внутренние. И занимая свои силы психику, он выгоняет духов таким образом.
Спасибо.
Можно также закаливаться, сидеть в воде. Допустим, я когда был юношей, мне было там лет 12, 13, 14, у меня у родителей были очень плохие отношения. И это сильно ослабило меня как личность. Я стал таким слабым. И у меня было тоже чувство, что как будто какая-то сила мной владеет. Ну, тоже из-за ослабления, тоже духи начали атаковать. Но я интуитивно начал купаться в проруби, ну, закаливаться, ходить босиком по снегу, бегать, йогой заниматься. И я овладел своей психикой, то есть я вернул назад себе свою психику. То есть никто уже не смог пользоваться ей.
Спасибо.
Вам надо это сделать просто и все. Все в ваших руках. Жизнь человека принадлежит человеку. Никто не может отнять у вас вашу психику, если вы сами не позволяете ей пользоваться. Станьте сильнее, побеждайте судьбу. Можно неподвижно стоять и молиться, можно слушать лекции и идти долго, можно бежать, можно закаливаться, в конце концов в прорубь залазить. Когда человек купается в проруби, ни один дух в него не залезет, ему там холодно становится. Они выскакивают все как ошпаренные. Вот сзади на третьем этаже девушка. Вы, да?
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как понять, что заканчивается тяжелый период? Вот у меня есть, ну как считается...
Становится спокойно. Вот было напряжение, человек жил напряженной жизнью, у него была трудность. Потом раз, стало спокойнее. Но иногда человек находится в стрессе. Когда человек находится в стрессе, он не поймет, что закончился тяжелый период. Потому что он сам себя накручивает. Но если человек молится, работает над собой, ему тяжело. И потом в какой-то момент раз, становится легче, 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 и все, и заканчивается таким образом тяжелый период.
Ну вот была ситуация летом, я начала молиться, там три молитвы, и получилось, что... Так накрыло в августе у близкого человека, после родовой депрессии случилось, и получилось, что я могла только быть рядом. То есть для меня это было страшно.
Да, тяжелый период у вас был такой, да.
В это время ребенок ломает ногу.
Да, да.
И меня по скорой возят два раза с разным диагнозом.
Да.
И, ну, как бы...
Я тоже могу вам пожаловаться. В декабре прошлого года... В октябре мне стало очень тяжело, я даже кольца не смог свои носить, которые мне давали силу. Вот. Я еле-еле читал лекции, почти не спал, и в это время у меня начал уходить из жизни отец. Я раньше молитвой спасал ситуацию, а сейчас я молитвой только себя мог вытащить своей. И в конце концов он ушел из жизни. Вот. А плохой период закончился где-то в начале января. Давайте будем жаловаться друг другу, хорошо? Мы сейчас этим займемся, да? Или чем мы будем заниматься?
Ну, молиться, я хотела спросить, что, ну, не останавливаться молиться, даже если какие-то, ну, страхи и так далее.
Страхи означают, что вас побеждает судьба.
То есть не бояться.
Не бояться.
Все, спасибо.
У меня был период тогда, в этот период, когда я даже ночью молился. Я спал и молился по ночам. Человек не должен сдаваться просто никогда. Надо верить, что молитва победит судьбу. Но молиться означает помнить. Понимаете, человек, когда молится, Он должен что-то помнить. Если человек помнит свой плохой период и свою плохую судьбу, то молитва не работает в это время. Молитва означает, что человек помнит о старшем, а если он не может вспоминать старшего или святость во время молитвы, тогда он должен слушать голос старших и настраиваться на их звук. Есть только два варианта. Если ни то, ни другое он не может делать, то молитва бесполезна. Она не работает, и можно там хоть убиваться целыми днями, но от этого никакого толку не происходит, потому что победа над судьбой начинается тогда, когда человек от нее отвлекается, думает не о своей судьбе, не о своих проблемах, а сильнее этих проблем в своем сердце. Когда человек жалуется, хнычет, это значит, что он проиграл. Вот в зеленом солнце.
Про отношения с мамой можно спросить. Видимо, я что-то важное очень не могу понять, потому что много лет продолжается все одно и то же, что.
Вот если много лет продолжается одно и то же, значит, нужно просто подальше держаться от мамы. Иногда судьба бывает настолько тяжелой, что человек или умрет, или отодвинется. А?
Она сама не хочет подальше отодвигаться.
А это ваш выбор. Вы можете, несмотря на ее не хочет, просто поменьше общаться с ней, держаться на дистанции, желать ей счастья. Ну, то есть отодвигаться не означает плюнуть на нее и уйти там. Понимаете, отодвигаться означает, что вы просто не общаетесь, близкие отношения не строите с ней, заботьтесь с ней, мамочка, я тебя люблю, там, спасибо за все, там, и так далее, желаю тебе счастья. Но отношения не выяснять. Она начинает, если выяснять, вы просто уходите, и все. У вас тоже есть право выбора. Вы уже не маленький ребенок.
Просто получается сейчас в одном доме находится три поколения. Я, моя дочь и моя мама. И вот получается, она знает за свое поколение, за мое поколение, за нее все. Всегда везде рекомендует. Но ей, опять же, плохо от того, что когда она не рекомендует. Если я уйду, ей будет.
Пускай ей будет плохо, ничего страшного. Надо ей ставить условия. Говорить, или ты успокаиваешься и перестаешь так сильно давить на всех, или я буду на дистанции держаться. Я потому что не выдерживаю давление.
Спасибо.
Вот смотрите, сейчас объясню. Вот бывают три состояния у человека чувства собственного достоинства. Одно состояние агрессивное, когда человек сильное достоинство имеет, вот как мама у нее, она сильный человек, сильное достоинство, но агрессивное. То тогда в этом случае нужно ставить стенку, ну то есть отодвигаться от этого человека и также иметь сильное чувство собственного достоинства. Не унижаться и становиться тряпкой рядом с таким человеком агрессивным, а воспрять духом, стать покрепче и сделать отпор. Ну, то есть сказать, извини, мама, как бы у меня своя жизнь, если ты будешь на меня нажимать, я буду вот чуть от тебя подальше держаться и не буду делать, как ты хочешь. А если ты хочешь дружить, тогда успокойся, немножко ослабь свое давление. Она, естественно, не станет вас слушать. Тогда вы...
Не станет, плакать будет.
Ну, пусть плакать, кстати, это тоже тип женского давления. Вот плакать, это как мужик, допустим, ругается, женщина плачет. Это одно и то же. Это способ давить, плакать. И надо это правильно понимать, что это тоже агрессия. Она таким образом вас продавливает просто слезами. Это агрессивное поведение, неосознанное женское агрессивное поведение. Если агрессию человек совершает, надо просто не обращать внимания, держаться на расстоянии, ставить условия. И тогда она трезвеет, понимает, что по-другому у нее не получится в жизни. На силу всегда нужно совершать силу. Теперь человек имеет сильную позицию внутреннюю, но нейтральную. Он сильный человек, а ты слабый, допустим. Но он нейтрально себя ведет, он на тебя не наезжает. Тогда тоже стань сильным и устанавливай такие отношения достаточно спокойные, ненавязчиво, нейтрально с ним себя веди. Если человек имеет добрые отношения, тогда можно ближе с ним быть. Ну, то есть три типа людей. Есть невежественные люди, от них всегда надо держаться дальше и сильнее быть, сильнее с такими людьми. Есть страстные люди, они нейтрально себя ведут, они деловые отношения строят. Ну, не надо тоже с ним лезть в это, в близкие отношения, там, выяснять что-то. Просто выполнять свои обязанности перед ними, служите и как бы живите чуть-чуть на расстоянии. А если человек добрый, он хорошо относится, ну, будьте ближе к нему.
Спасибо. Можно еще один вопрос?
Просто вы поймите, если вы сами не устанавливаете правильную дистанцию с людьми, тогда вы будете страдать. Человеком нужно выстроить правильную дистанцию. Всегда агрессивный человек нуждается в коррекции. Агрессия всегда должна преодолеваться с помощью внутренней силы, дистанции достаточной. Вот смотрите, допустим, человек пьяница и дебошир. Никто вас не заставляет страдать. Вы не узник, узник концлагеря. Вы можете вообще жить в соседней комнате и запираться от него. Или жить в другом месте и считать его своей женой, допустим. Вас никто не заставляет страдать. Ваше мучение – это всего лишь неправильное понимание вещей. Некоторые люди думают, или я ухожу от него, или я мучаюсь вместе с ним. Нет, живи отдельно, не мучайся. Ставь условия. Но если человек мучается, значит, он сам в невежестве находится. Он не понимает, как правильно себя вести с людьми, которые недостойны близких отношений.
Просто наша мать, я
боюсь. Мать означает уважение. Уважение не означает унижение. Вы говорите, мама, я тебя уважаю, но если ты будешь агрессивно себя вести, я буду защищаться. Вот, допустим, если у меня есть какой-то родственник старший, имеет он право надо мной издеваться? Нет. И он старший, я его уважаю как старший, но если он начинает надо мной издеваться, я защищаюсь. Потому что он, никто не имеет права издеваться над человеком. Ни старший, ни младший, ни равный, никто. Если человек начинает издеваться, он нарушает закон Бога, я защищаюсь, но при этом его уважаю. Я говорю, дядя там, или тетя там, или еще кто-то, я буду как бы вести себя строго сейчас, потому что ты нарушаешь законы, ты ведешь себя агрессивно. Хоть ты и старше, я тебя уважаю, но я не позволю тебя унижать. Ты не имеешь права этого делать, потому что человек должен жить в гармонии со всем миром. Никто не имеет права его унижать без надобности. Хоть старший, хоть кто, не имеет значения. А если насилие совершается, надо насилие отвечать наказанием. Хоть кого наказывать, хоть старший, хоть младший наказывать. Имеет значение. Если человек нарушает закон, должен быть наказан. Иначе он еще дальше будет совершать.
Наказан отдалением?
В вашем случае так, да. Там вот еще до вас случай был, вообще побили человека. Мужчина вот на третьем ряду.
Здравствуйте, Геннадьевич. А у меня такой вопрос. Вот спать ложусь, и перед сном горят ладошки.
У вас жар сильный в теле. Вам надо есть больше сырой пищи. Перед сном находиться в воде, хотя бы, если есть возможность, полчаса, допустим, лекцию включили, легли в ванну, теплую, не горячую, не холодную, температура тела, и полежали просто в воде. Когда человек в воде лежит, у него охлаждается тело, и вам будет легче спать. Можно мазать, допустим, ладошки периодически мятным кремом, он охлаждает тело. Вот у меня ноги перегреваются, я всю жизнь, вот сколько себя помню, уже лет 20, наверное, смазываю каждое утро себе стопы мятным кремом. Мята охлаждает.
А вот сейчас боксом начал заниматься, там пользу пойдет в этом плане?
Ну, это как вы будете заниматься. Понимаете, это бокс, это же... Бокс, это же, ну, серьезное движение, это хорошо. А если по башке много будут давать, на пользу не пойдет. Ну, то есть, смотря какой бокс, смотрите, то есть, если вы... Но если вы понимаете, что могут по башке дать, и уворачиваетесь, как бы там, можете тренировать себе удары, как бы. Но если вам сотрясение делают, там, нокаут, нокдаун, там, то это уже вредит здоровью. Разрушает вас, как человека, понимаете? То есть все зависит от того, как вы будете боксом заниматься. Есть же анекдот такой про боксера. Как бы человек первое место занял по боксу. Его спрашивают, если вы, говорит, в подъезд заходите в свой, и там трое стоят, ну что будете делать? Он говорит, Говорит, первого, говорит, правой рукой, второго левой. Вот, вот буду так, говорит, действовать. А журналист спрашивает, а третьего? Он такой, третьего? Третьего у меня день рождения. Значит, мозги уже отбили. Вот это вам как бы предостережение, чтобы третьего день рождения не было. Девушка сзади. А так, конечно, хорошо для мужчины, бокс супер. Защищать себя, друзей защищать, быть сильным, крепким, как бы не бояться опасности. Классно для мужчины. Но всегда с головой. Внимательно следить, чтобы удары не пропускать. Есть люди агрессивные в целом, такие склонные убивать, портить жизнь. Ну, боксом люди занимаются не для того, чтобы развиваться, а для того, чтобы просто портить людям жизнь. Такие убийцы, знаете. Если видите такой человек, он говорит, давай в спарринг встанем. Вы же его убивать не хотите, да? Вы не хотите портить ему мозги, так? Вы его не будете так бить, травмировать вы его не будете. А он просто соткан из такого желания, ему хочется. С таким человеком спарринг вставать не надо. Скажите, извини, я не буду, потому что ты вот такой. Ты калечишь людей, а я тебя калечить не хочу. Поэтому у нас неравные условия поединка. Будьте внимательны, если такому человеку попались, то вы проиграли. Значит, потому что неравные условия. То есть вы и просто с ним сражаетесь, вы по-дружески, а он просто вас убивает. И он не осознает это, он думает нормально. Не связывайся с такими людьми.
Спасибо вам, что вы приехали. Я, во-первых, особенно вам благодарна, потому что я слышала ответы на свои какие-то вопросы. Я думала, что у меня все три степени старости или уже благополучия.
Так у всех. Человек после 30 уже все, у него уже признаки старости наступают, 100%.
Ну, как знаете, да, ну как он.
А?
Да, осведомлен, вооружен, да, вот вы дали способ бегать. У меня вопрос, а можно.
Не только бегать, ходить.
Можно ходить с палками.
С палками можно ходить, запросто. Выбирайте свой способ. Если вам не бегать, не ходить не нравится, значит в шейпинг идите там долго, просто занимайтесь. Если вы там будете упражнения непрерывно делать, разные упражнения в течение полутора часа, не напрягаясь, спокойно, то это тоже будет очищение организма. Просто если человек шейпингом занимается, там, допустим, он занимается там разными, вес тоже там тягает, и если он это делает с перерывами, то у него очищения не будет. Очищение будет, когда человек делает плавно, монотонно, что ли, и непрерывно, достаточно долго. Неважно, ходит он, бегает, или с палками, или без палков, или плывет. Но надо долго это делать. Когда он долго делает и монотонно, тогда идет воздействие на психику, на глубокую часть организма. А если человек интенсивно быстро делает, то он воздействует на внешнюю часть организма, на мышцы, там, на тонус, на сосуды. Но чтобы психическое тело очистить, нужно долгое, длительное, непрерывное, монотонное, спокойно, с ровным дыханием движение. И самое удобное это просто бег легкий вот это делать. Даже с палками, когда ты идешь, ты уже быстрее задыхаешься. Но можно и с палками идти, кстати, не быстро. С палками часто ходят очень пожилые люди, которые не могут просто, в принципе, бегать, потому что уже нет сил. И тогда с палками ходить для них очень классная вещь. Очень удобно, поддерживает здоровье.
У меня еще вопрос. Вот у меня последний, наверное, год состояние такое странное. То есть вообще все кажется, что очень активно, но тут... Я понимаю, что я ничего не успеваю. Я пишу план, я их не делаю. Вот ощущение...
У вас напряжение внутреннее, оно подавляет волю. Спать хочется, потому что у вас глубокий сон пострадал из-за этого напряжения. Когда у человека внутреннее напряжение копится, страдает глубокий сон, я вам говорил, нарушается сон, головные боли, суставы, позвоночник, кишечник, вылетает все это. И это означает, что нужно длительное движение. Мне сейчас спросили, муж начал бегать, суставы сильно заболели. Вот слово «сильно» означает, что он издевается над своим организмом. Вот если человек начал, допустим, бегать, А ему бегать не надо, ему надо только ходить. Значит, надо ходить. А если он бежит, допустим, ему хорошо, и потом после бега суставы заболели, эти она не лечится, это нормально. Я говорю, что у меня пролечились и тазобедренные суставы, и колени, все пролечилось, сейчас ничего не болит. Движение, не напряжение, а легкое, плавное, спокойное движение. И вы через полгода как огурчик будете. Вот начнете так делать, постепенно нагрузку наращиваете. И если вы бежите, допустим, больше 40 минут, у вас начинается расслабление психики. Вам становится легче жить и так далее. Вам спасибо, что услышали меня, потому что многие люди думают, что я говорю не для них, это для кого-то другого. И это хорошо, что вы поняли, что это для вас, касается вас лично. Ну вот на первом ряду, девушка.
Хотела вас уточнить, сейчас вот в вашей клинике, с вашей клиники, мне сейчас идет пакет с лечением, то есть кора.
Значит, я вас протестировал уже. Значит.
Да, кольца и браслет.
Угу.
Вот, то есть в течение всего года мне будут наблюдать, меня посчитали на железе, аутоиммунный тиреоидит. Вообще, если в течение года у меня наступит беременность, либо через год, то есть возможно ли это, так скажем, лечение и беременность совмещено?
Да, отлично, у нас даже еще лучше люди вынашивают, чем без лечения. Ну, где-то через полгода. Вам надо подлечиться сейчас. Вам нужен обязательно пост, потому что вот это и движение, потому что вот это, ну, вот это там нарушение, вот это все, это означает уже застой в организме. То есть нужен пост, хотя бы до обеда на воде, и движение в это время. Допустим, вы пробежались, и в это и полдня не кушаете, и у вас пошло там все рассасываться, восстанавливаться. И плюс вот эти наши методики, я сегодня о них расскажу, они просто балансируют организм. То есть они вот ту энергию, которую вы выработали, они распределяют правильно.
А сухое голодание как
это? Ой, не надо сухое голодание. Это не лечебное голодание.
Спасибо.
Сухое голодание для духовного прогресса предназначено тем людям, у которых сильное здоровье. Больным людям сухое голодание это искалечит.
Действительно, даже в таком состоянии улучшается. Уже хочется и молитвы читать, но это надо только пробовать.
Уже попробовали чуть и легче стало, да?
Ну, не то чтобы легче, но это что-то другое, нежели там на травах сидеть там с медом, той же огоняк, либо на соках, так уже другой уровень, наверное.
На соках хорошо поститься, на травах хорошо поститься. Если человек просто травы пьет, лекарственные, постится, он успокаивает психику. Это хорошо для психически больных. Вот в с травами ванны делать. На травах. Травы, все травы, то есть смотрите, есть цветки, да? Цветки они тонизируют. Есть трава, это зелень, вот листья. Они расслабляют. Вот. Есть семена, они улучшают пищеварение, активность пищеварительной системы. Каждый компонент растения по своему действию оказывает.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие, все у нас заканчивается. Уже час я с вами общаюсь. Этого достаточно, я думаю. Нужна лекция тоже, люди на лекцию пришли. Давайте я сегодня вам расскажу вообще о том, кроме вот, мы вчера говорили об аллопатической медицине, и говорили, что она хорошая, но она просто уничтожает опасность. То есть она не лечит, уничтожает опасность. Допустим, опасность высокая температура, сильное воспаление, хирургическая ситуация, вот, тяжелая инфекция, роды. Во всех этих случаях вот эта вот аллопатическая медицина или таблетки там, больница, это все хорошо. То есть не надо думать, что это плохо. Вот допустим, если у человека тяжелая инфекция, больница хорошо. Но чтобы полностью вылечить инфекцию, нужны уже там хвойные деревья, белый перец, там горчица. То есть продукты, которые ее действительно лечат. Они просто вот останавливают что-то. Ну, инфекции лечат также и официальная медицина. Они убивают вирусы там, но не всегда. Вот, допустим, вирусы легче, лучше лечат хвоя. И горчица там, белый перец. Его тяжелее убить. А бактерии хорошо антибиотики лечат. Но антибиотик, кстати, это тоже, это плесень. Она делается из грибков антибиотики. Это тоже, в общем-то, природа. Вот, теперь мы с вами поговорим о медицине, которая именно предназначена для лечения организма. Вот все, что связано с Богом, то, что Бог создал, а не человек, все это лечит человека. Потому что воздействует на тонкое тело, на психическое. Тонкое тело может лечиться только воздействием природных средств, понимаете? То есть то, что имеет тонкую энергию, психическую энергию, то и лечит психику. Вот травы имеют тонкую энергию, они лечат психически, на психику влияют. И влияние это бывает разное. Вот, например, если травное средство из цветков состоит, цветки, то это влияет на гормональные функции человека. У вас гормональная система лечится, хорошо цветки, цветками тогда лечится. Растение какого, цветками. Вот, если вы лечитесь травами, вот листьями, там листья, стебель травы, вот такое средство травное, то обычно это средство действует противовоспалительно, успокаивает, снимает напряжение, расслабляет, убирает стресс, тонус напряженный, снижает давление. Ну, то есть в целом успокоительно действуют в целом вот травы, травные средства, листья и стебель. Корни, они убирают воспаление, улучшают иммунитет, могут убивать бактерии, вирусы, корни. Противовоспалительное сильное действие, улучшающее иммунитет, тонизирующее действие, активизирующее организм, корни так действуют. Семена улучшают пищеварение, тонизируют человека, активизируют, улучшают иммунитет. Видите, разные компоненты травы или дерева действуют по-разному. Причем деревья действуют всегда сильнее в несколько раз, чем травы. Компоненты деревьев более сильное воздействие оказывают, и поэтому более опасные. Специи тоже являются лечебным средством. Но есть специи более опасные, менее опасные. Вот, например, все перцы красные, красного типа перцы, они более опасны для здоровья. Ими лечиться лучше не надо. Они обладают агрессивным, сильным действием. Все сладкие специи, такие как кардамон, тмин, фенхель, анис, бадьян. Вот эти специи все, они тонизируют человека, снимают депрессию, убирают депрессию. Антидепрессивное действие, их надо использовать, чтобы лечить депрессию по утрам. Можно добавлять в пищу утром сладкие специи, и будет человек избавляться от депрессии. Все острые специи, такие как гвоздика, мускатный орех, черный перец, белый перец, имбирь. Все эти специи, они увеличивают пищеварение, активизируют пищеварение, улучшают иммунитет и укрепляют в целом организм, делают его сильным, таким крепким. Причем есть специи, из них повышающие давление артериальное и тонус, а есть понижающие. В целом, в основном специи все просто активизируют человека, но есть специи, которые повышают давление, и поэтому их нельзя использовать гипертоником. Это такие специи, как имбирь, корица, шамбала, куркума. Вот эти специи повышают артериальное давление у человека. А есть специи, которые понижают артериальное давление, и их не надо использовать гипотоником. Это душистый перец, гвоздика. Душистый перец, гвоздика, черная горчица. Вот эти специи понижают давление. И хорошо для гипертоников использовать, да, повышенное давление. В целом, всем людям я не рекомендую использовать красный перец в пищу, особенно жгучий перец. Ну, то есть Болгарский перец еще куда ни шло. Но жгучий перец, острый, красный, использовать в пищу не надо. Он не, это нездоровый продукт. Подсолнечного масла лучше переходить на кукурузное или соевое. Потому что подсолнечное масло сильно возбуждает пищеварение и может гастрит от него развиться, если на нем постоянно готовить. Томаты нельзя превращать в пасту и есть томатную пасту нельзя. Это вредный для здоровья продукт. Он ухудшает работу печени, поджелудочной железы. Особенно если вы едите томатную пасту на ночь, у вас точно будет больная поджелудочная железа. Помидоры лучше есть свежими или в конце добавлять в конце приготовления. Если вы в какое-то блюдо хотите добавить, в суп, допустим, то в самом конце, чтобы они не сильно переваривались. Они вкуснее получаются такие. Вареные помидоры – это нездоровый продукт. Они выделяют едкую жидкость такую, которая разъедает организм. Вареные помидоры нехорошо кушать. Жареную пищу можно есть, но не надо пережаривать. Жареную есть можно только в обед. Вечером, утром жареное есть нельзя. Это будет плохо влиять на печень. Печень не может справиться с жареным ни вечером, ни утром. Только в обед. Самая полезная пища на земле, есть вид приготовления, это печеная пища. Печеная. Можно даже на топленом масле печь, туда сразу масло добавлять. Печеное или на пару приготовленное. Печь хорошо людям, у которых сниженное пищеварение. Вот низкое пищеварение, хорошо выпекать все. А на пару готовить лучше всего тем, у кого жар в теле и повышенное пищеварение. Или, допустим, язвы какие-то там, воспалительные процессы. На пару тогда хорошо, это противовоспалительно действует. Жарить – это нездоровый способ готовить пищу. Но, в принципе, поджаривать можно, это не проблема. Жарко увеличивает огонь пищеварения и, в принципе, ну, неплохо действует, если в обед кушать, это нормально, более-менее, да? Все вот эти вот солености там – это нормально, можно кушать, ничего плохого в этом нет. В принципе, ну не надо переедать только. Ну их тоже только в обед надо есть. Ни утром, ни вечером нельзя эти все вещи есть. Это такие вот основные рекомендации по питанию для всех. Это подарок, что ли? Вы уходите? Вообще все с лекции уходите? А? Но если не успокоите, то приходите, я вам цветочек подарю. Но она не мешает, кстати, вообще не мешает. Пускай сидит, она мне не мешает вообще. Я не слышал даже. Вот. Она что-то там бубнит себе под нос, нормально. Если бы она орала, тогда другое дело. Итак, вот это в принципе вот такие вот рекомендации по основным моментам по питанию. Буквально вчера мне прислали вечером подтверждение того, что я вам говорил по питанию. Буквально вчера вышла передача.
Переработанного мяса ведет к возникновению онкологических заболеваний. Эти сенсационные выводы опубликованы сегодня в докладе Всемирной организации здравоохранения. Такие продукты, как колбаса, сосиски и ветчина, отнесены к первой категории канцерогенной опасности. О том, что меняет это открытие, в репортаже Александра Бальского.
Сколько ученых из Международного агентства по изучению рака стали теперь вегетарианцами, в докладе Всемирной организации здравоохранения не уточняется. Но результаты исследований 22 экспертов из 10 стран могут ударить по гастрономическим пристрастиям даже самых отъявленных мясоедов. И непереработанное красное мясо, свинина, говядина, баранина, и особенно мясопродукты из него, колбасы или сосиски, прямой путь на прием к онкологу, уверяет доктор Шрайк.
Услышали? Не важно, важно то, что некоторые говорят, что я выдумываю что-то. Просто Всемирная организация здравоохранения в 1969 году заявила, что мясо это канцерогенный продукт. В 1969 году, представляете? Потом эти компании мясные наехали на ВОЗ. И те, как знаете, в этом анекдоте, как бы крокодилы летают или нет. Ну, товарищ прапорщик, товарищ генерал сказал, что летают, ну, значит, тихонько летают. Вот. Так и они тоже наехали как бы на них, и те говорят, ну, мясо как бы понемножку можно кушать, значит, все равно. Ну, то есть, а сейчас уже все в один голос уже говорят, потому что китайцы там это исследование провели пару лет назад, на уши весь мир поставили уже окончательно, и врачи уже сейчас не могут заявлять вот так, типа, да без мяса вы загнетесь там и так далее, как раньше. Кстати, вот эта информация о том, что мясо содержит незаменимые аминокислоты, это полный бред. Эти все аминокислоты содержатся также в других растительных продуктах. Просто в лабораториях тогда, когда это вышло в 65-м году, ученые не могли эти аминокислоты вывести из продуктов, из остальных. Они не знали, что они в них есть просто, а сейчас потом узнали. Но, кстати, информация эта из школьных парт и из больниц не ушла. Хоть ученые и узнали об этом, что все-таки заменимые, но все равно продолжают эту кильку гнуть свою. Это просто пристрастие к мясу. Когда человек сам мясо любит, он говорит, что это пища незаменимая. Это просто чисто вот любовь к мясу самого человека, самого врача, так делать такой результат. Ну ладно, забудем эту тему. Вот, пойдем дальше. Мы сейчас готовим, ну как бы это преждевременная информация, я не знаю, когда мы это сделаем. Но я в течение уже полутора лет моделирую разные конституции человека и их взаимодействие с разными видами продуктов. На очень таком серьезном уровне пытаюсь сделать программу, с помощью которой каждый человек сможет, причем смотрите, какой уровень будет обслуживания. То есть у каждого человека будет личный кабинет, кто у нас будет в этой подсистеме. И он, допустим, хочу покушать картошечку. Забивает картошечку, ему выдается с какими специями, с какими продуктами, максимально эффективно для его здоровья. Там жарит, парит, с какими маслами. Он говорит, а я картошечку не один хочу покушать, а со своими родственниками. И для всех родственников тоже выдается с какими этими. И все вместе, для всех вместе, какой самый лучший рецепт будет, выдается. А потом он говорит, а я живу в Барнауле. И для Барнаула осенью ему выдается тоже этот рецепт, какой именно осенью в Барнауле надо есть вот индивидуально в этом городе. Я хочу очистить организм, пожалуйста, вот тебе диета для очищения организма, для твоей индивидуальной. Хочу травки попить, вот тебе какие травы тебе подходят индивидуально для тебя. Мы будем еще долго работать над этой системой. Представьте, какая нагрузка на компьютер, если уже сейчас, мы еще до конца не дошли, уже человеку считает этот компьютер минут 10 на одного человека, идут расчеты. Компьютер 10 минут сидит, чтобы выдать все эти данные. Вот. Мы пошли так далеко, что мы рассчитываем продукты по сортам. Например, введено 40 сортов тыквы, там 20 сортов сладкого перца там и так далее. То есть огородники могут точно знать, какие сорта, каких продуктов больше всего подходят к их здоровью, сажать именно эти сорта себе и выращивать. И так далее. Ну, то есть, вот я занимаюсь сейчас такой глобальный проект у меня. Надеюсь, что я его когда-нибудь закончу. Конца и края нет, конечно, этой работы. Даже сегодня мне приходилось эту работу совершать. Вот. Давайте поговорим о современных оздоровительных системах различных. И что они делают, кому они полезны и как, для чего. Эта информация вам поможет понимать, что делать и как жить. Прежде всего, я хотел бы вам сказать про злокачественные опухоли. Если вам кто-то из нетрадиционной медицины скажет, что он лечит злокачественные опухоли, не верьте этому человеку. Я как бы потратил лет 8-10 жизни, вот, углубляясь в изучение этой темы, и реально понимаю, что такое злокачественная опухоль на тонком уровне. То есть это, во-первых, организм внутри человека. То есть туда селится живое существо, причем оно имеет гибкий способ жизни. Там вот, если, допустим, поражен один психический канал, то там только доброкачественная опухоль может расти, а если два, тогда злокачественная. И если ты очищаешь один канал, она перескакивает в другой. То есть она все равно не уходит из тела. Она имеет свои как бы ветви, то есть она может расти в разные стороны и так далее. То есть это очень жизнеспособная штука, которую крайне сложно вылечить вообще в целом, в принципе. Поэтому самый единственный правильный способ лечить злокачественную опухоль – это ее быстрее удалить. Если возможность есть, удалить полностью, удаляйте полностью. Если нет возможности полностью, тогда жизнь продлевает та же химиотерапия, облучение. Вот все эти современные методики, которые в принципе калечат здоровье, они самые лучшие на данный момент, и они продлевают жизнь. У меня есть одна знакомая, которая заболела раком груди. Она прооперировалась, у нее как бы, вроде бы и рака уже нет, но все равно не надо успокаиваться, она пьет химию, то есть, которая, в принципе, разрушает организм. Ну, а так как она ведет здоровый образ жизни, она бегает там, ведет правильную жизнь, эта химия почти не действует на нее. То есть, ей скажут, у вас цикл как бы перестанет функционировать, а у нее цикл есть. Понимаете, то есть, она пьет химию, она на опухоль действует, так как она организм активизирует с помощью движения, с помощью статики, поста. То есть, она таким образом с химией справляется и побеждает болезнь. Все люди, которые лечили какими-то другими способами, они, к сожалению, заканчивают печально. Вот у меня один знакомый, он лечил рак с помощью такого метода. Он постился насухо один день. И он двигался тоже при этом. Пост и плюс движение. Он постился насухо один день. Потом один день выходил из поста. Аккуратно выходил из поста. И при этом он двигался активно все время. Потом постился насухо без воды 2 дня. И 2 дня выходил из поста. Потом 3 дня постился насухо. Не ел, не пил. 3 дня. И 3 дня выходил из поста. И он двигался активно. У него был рак печени с метастазами. Через 1,5 года такого лечения активного у него метастазы все ушли. Осталось только в печени немножко опухоли. И он пришел ко мне за советом поститься, доводить эту систему до 5 дней. Я ему строго-настрого запретил, сказал, что это разрушит его организм, потому что он не выдержит 5 дней. Он не стал меня слушать и сделал это 5 дней. В результате через 2 недели у него пошли множественные метастазы по всему организму. Еще через 2 недели он погиб. Ну, то есть, видите, это рискованно. А предел какой-то есть у организма, да. Ну вот, видите, он так вот действовал, а у него отец вылечил рак по этой методике. Но он на 5 дней, по-моему, не выходил. Ну, в общем, не важно. Важно то, что есть, конечно, всякие результаты лечения онкологии злокачественной, но в целом те, кто лечится с помощью операций, самые успешные врачи, которые сейчас делают операцию химию в Германии и в Израиле. Соответственно, это стоит больших денег для любого человека, не просто такое лечение. Поэтому лучше всего просто не болеть раком. Чтобы не болеть раком, надо довести свое движение до 10-12 километров, бегать раз в 5 дней, не чаще, и поститься раз в неделю, и перестать есть мясо и рыбу. Вот то, что вы сделаете, если это сделаете, то это почти 100% гарантия, что у вас не будет рака, потому что у вас все каналы будут очищаться постоянно. Вот. А если даже есть доброкачественная опухоль, она тоже начнет потихоньку уходить. Еще очень важно знать, что если вы, допустим, имеете какую-то доброкачественную опухоль, если вы активно бегаете, двигаетесь, плюс поститесь, еще одна вещь помогает очень сильно вылечить опухоль. Это деревья. Деревья, которые толще, чем размер человека, то есть толще человека по размеру, они действуют на человека очень мягко. Если встать спиной к дереву или сесть спиной к дереву, если зимой, то надо хорошо укутаться, чтобы не, потому что когда рядом с деревом стоишь, то оно очень сильно воздействует и можно переохлаждение получить, даже несмотря на то, что ты в шубе. Ну, то есть надо хорошо укутаться, чем-то заняться в это время, послушать лекцию, допустим, И в целом, если человек где-то 1-20 часов возле дерева стоит, то у него прочищаются все каналы. Но это прочищение искусственное. То есть, если человек не двигается, то у него произойдет перегрузка. То есть, это за счет нашей энергии делается. Не за счет энергии дерева, а за счет нашей энергии. Поэтому стоять возле деревьев – это омолаживание организма. Надо стоять только возле того дерева, которое вам нравится. Причем, знаете, одного сорта 12 видов деревьев в Конституции. Вот у одного сорта, вот сосна, один вид дерева, вот один прям вид. У него 12 конституций, и все эти конституции будут на вас по-разному действовать. Я это точно знаю, потому что я работаю с деревьями. Вот. И поэтому вы пробуйте у разных сосен стоять, допустим, и какая подошла, вот к этому дереву и вставать в следующий раз. Не к другой сосне, а именно к этой. Понятно? Те, кто лечится у нас есть услуга. Вы можете попросить «хочу дерево». Вы высылаете фотки просто деревьев. И вам, я подбираю, мои помощники и говорят, вот дерево, вот это вам подходит, и вы возле него уже стоите. Вот, в целом, если человек не чувствует что-то плохого, если он чувствует, там голова кружится, тяжесть какая-то в теле, плохо, не надо дальше стоять возле этого дерева, но если вы встаете возле дерева, вам хорошо в течение 20 минут стоять возле него, а потом становится тяжело, то это значит, началось очищение организма. И это значит, что больше 20 минут стоять не надо. Надо отходить. А потом постепенно вы можете больше и больше стоять, и дерево будет вас пролечивать. Воздействие колоссальное. То есть вы не представляете, как там все двигается внутри. Это настоящий такой физиотерапевтический комплекс. Ну то есть реально огромное воздействие. Причем воздействие, которое реально омолаживает. Это не как прогревание эти все искусственные там. Это настоящее здоровое воздействие на человека, дерево. Но тонкие деревья, тоньше человека, оно будет тонизировать сильно, возбуждать. А вот именно толще человека дерево, оно будет успокаивать, расслаблять, снимать напряжение, очищать организм и способствовать рассасыванию опухоли. Более специализированно это делаем мы у нас в клинике. То есть мы берем дерево, вот допустим, к нам приносят дерево, кору дерева или корень дерева приносят те люди, которые договариваются специально с лесокомбинатами, то есть они там берут корни у деревьев, кору по договоренности. Вот, дерево, которое спилили, они кора не нужна, мы берем эту кору. Вот, и потом дальше я тестирую ее, мои помощники тестируют, и мы определяем конституцию этого дерева. Конституция дерева и конституция человека должна совпасть. Есть тонкие конституции у людей, у деревьев. Они должны совпасть. Если они совпадают, то это оказывает очень тонкое и сильное воздействие на человека. И у нас есть метод лечения корой деревьев, метод лечения корнями деревьев. Маленькие кусочки коры мы определили толщину коры и величину по возможности человека выдерживать нагрузку. И мы определили точно размер, какие кусочки коры и корней человек выдерживает. И мы именно такие кусочки и пилим. И человеку определенное количество кусочков подходит. Мы высчитываем это количество, человеку ставим, и он носит на спине такую тоненькую, такую тоненькую, как бы тряпочную такую штучку, и там внутри корни. У корней 3 ряда, а коры 4 ряда. Так вот нужно. И носит обычно, там, от, в зависимости от заболевания, от 20 минут 2 раза в день до 1,5 часов раз в день человек носит эти корни и кору. Если у человека прооперированный рак, то есть он прооперировался, то мы берем таких людей с целью очищать организм от оставшихся клеток. То есть мы можем профилактикой заниматься. Эта вот методика помогает избавиться от рака реально. Иногда вы можете посмотреть у нас на сайте, то есть на сайте tarsinov.ru есть центр Амрита, и там есть наши положительные результаты. Вы можете видеть, что у некоторых людей рассасываются миомы, опухоли щитовидной железы, там, кисты всякие в организме рассасываются. Доброкачественных опухолей результатов много. Но в основном у тех людей, которые все-таки выполняют наши правила. Они бегают там, двигаются, то есть они живут правильно. Если человек ленивый, у него ничего не рассасывает. Но иногда бывает, человек и бегает, и двигается, и все равно мы не можем у него эту опухоль рассосать, потому что организм не справляется сам, не может как бы осилить, даже несмотря на то, что мы ставим корни и кору. То есть полных гарантий здесь, конечно, никто дать не может. Вот. Это лечение деревьями. Корни деревьев пить не надо, кору есть не надо пить как чай. Это смертельно опасно для человека, потому что их сила, сила деревьев превосходит силу человека многократно. Исключение составляет там корица, вот эта вот кора некоторых видов сортов деревьев, кора дуба там, ну, которые в принципе можно употреблять, заваривать без опасности для здоровья человека. А так в целом лучше не пользоваться самостоятельно, потому что очень сильное воздействие идет. Энергетика дерева многократно превосходит энергетику человека. Следующая методика, естественное природное воздействие на человека, это травы. В основном вот аптечные травы все, они успокаивают человека, за редким исключением. Например, чебрец тонизируют. Зверобой в какой-то степени тонизирует, женьшень, золотой корень тонизирует, ну то есть красный корень. То есть несколько вариантов какие-то сильно тонизирующие, но все корни в основном тонизируют. Но если вот чисто травки, зелень, то это все расслабляет, успокаивает. В целом эти аптечные травки можно пить просто вечером для того, чтобы расслабилась психика, успокоилась, особенно липовый цвет, там ромашка. И так далее. Все травы имеют какое-то специализированное действие. Вот то, что я знаю, например, ромашка и календула хорошо лечат ангины. Можно полоскать горло. Вот это хорошее такое классическое средство. Вот. Лист брусники, ортосифон, такая трава, хорошо лечат почки, воспаление в почках. Это то, что проверено. Семя льна успокаивают щитовидную железу, снимают в ней воспалительные процессы, нормализуют как бы действие. То же самое делают корки бананов, если бананы не обработаны химически. А мы не знаем, обработаны или нет. Ну как все в Индии там растут же не обработаны. Вот, потом дальше, что я могу сказать? Я могу сказать, что овес, отвар овса, то есть варим овес, пока кисель не получается. Вот этот отвар овса, он очень эффективен при сахарном диабете, то есть он улучшает состояние поджелудочной железы у всех людей. Овес специфически очень сильно благоприятно влияет на поджелудочную железу. У меня был случай, одна девушка, у ней начался сахарный диабет, то есть она во время вынашивания ребенка не ела сахара, такую аскезу себе взяла, зачем, не знаю. Потом, когда она родила и поела сахар, у нее начался, поджелудочная не выдержала, и у нее сахар повысился в крови, ацетон пошел изо рта. И я ей поставил на все четыре конечности по столовой ложке сухого овса в повязках. И она носила две недели вот эти повязки, не снимая, и днем, и ночью. И у нее все прошло полностью. Даже когда она просто поставила, у нее боли прошли сразу, и все стало хорошо. А через две недели у нее восстановилась поджелудочная железа, и больше сахара не повышался. Но даже если человек просто ставит на левую руку, левую ногу, овес, то у него всегда улучшается работа поджелудочной железы, улучшается работа сердца и нормализуется давление. Не сильно высокие варианты. Так, если чуть-чуть повышается, то овес мягко так действует. Овсяная солома очень сильно успокаивает психику. Если из нее делать матрас, то лечатся суставы, позвоночник и улучшается сон. Тоже такое вот действие есть. В целом, без вреда для здоровья, я могу вам рекомендовать, если кому-то жарко, мятный чай. Если у кого-то низкий тонус, шиповник заваривать. Если у кого-то плохой и слабый иммунитет, то без вреда для здоровья можно пить, допустим, элеутерокок в небольших дозах. Вот. А если человек, у женщин гормональные функции, чтобы поднимать, подходит золотой корень или красная щетка, называется по-другому. Мужчинам всегда хорошо очень пить корень женьшеня для укрепления гормональных функций мужских и избавления от бесплодия. Вот. А в целом травками так старайтесь не увлекаться лишнего, если вы точно не знаете их действия, потому что они всегда по-разному действуют. Но есть такие травы более-менее безобидные. Например, пастушья сумка хорошо убирает кровотечение по-женски практически у всех. Ну, такая безобидная вещь. Череда улучшает активность иммунитета и убирает лишние воспалительные процессы в организме и аллергические реакции, то есть укрепляет противоаллергическое действие, кожу улучшает. Можно ванны с чередой делать для того, чтобы кожа была более-менее нормальной, здоровой. Гвоздика хорошо, вот эта специя гвоздика хорошо влияет на полость рта, дезинфицирует, поэтому в Индии практически во всех зубных порошках гвоздика содержится. Ну, в основном вот корни травны используются как противовоспалительное средство и для укрепления иммунитета. А сами травки, они успокаивают сильно и расслабляют психику. Вот в основном такое действие. Теперь дальше. Если вы хотите, вот допустим, у вас ситуация, у вас острое какое-то состояние, боль сильная какая-то, да, у вас боль возникла где-то сильная, вы не можете ее убрать, то самый лучший способ для того, чтобы убирать боль, это иглоукалывание. Если профессиональный рефлексотерапевт, он быстро вам берет болевой синдром. Ну, то есть иглоукалывание хорошо подходит, когда есть боль. И также иглоукалыванием хорошо лечить нервную систему. И все связано с нервной системой. Ну, то есть она на нервы влияет хорошо и на боль. Что, в общем-то, тоже нервы. Вот иглоукалывание этим занимается. Гомеопатия, если вы хотите лечиться гомеопатия хорошо лечит гормональные функции. Она действует напрямую на гормональные функции и через гормональные функции на все остальное. Да? Ипликаторы? Ипликаторы. Не спрашивайте, я все буду вам говорить. Не отвлекайте меня. Вот, то есть, если у вас болевой синдром, не снимается неврит, для нерва какого-то, это легче, лучше всего лечить иглоукалыванием, запомните. Иголочки могут вылечить нервную систему. Вот, дальше поехали. А? Невралгию могут вылечить иглоукалыванием. Может вылечить иглоукалыванием. Есть врачи, которые просто, вот когда болевой синдром непрерывно идет, есть врачи, которые в ухо ставят кнопку с иголкой, и болевой синдром проходит. Ну, то есть это реально лечится именно так, с помощью рефлексотерапии, иглоукалывания. Гомеопатия лечит гормональные расстройства, щитовидная железа, поджелудочная, поженские гормоны. Очень хорошо. Все остальное не надо лечить гомеопатией, потому что она направлена только на гормоны. Вот эта медицина лечит гормоны. Запомнили? Ароматерапия – это очень сильная методика. И она сильно влияет на гормональные функции человека, на психику. Но пользоваться аромамаслами может только очень хороший специалист. И здесь нужно правильно подбирать дозу, силу воздействия, там, сколько нюхать, мазать тем более на тело еще опаснее. Вот. Ну, то есть я пробовал, медицина очень сильная, поэтому я так от нее отошел. Опасно может человека перегрузить. В целом перегрузка идет... Жар появляется сильный, потому что аромамасла, они сильно нагревают человека, то есть они очень жаркие. Но есть аромамасла, которые почти безобидные и просто улучшают настроение. Это розовое масло, сандаловое масло, лавандовое и мятное. Вот ими можно пользоваться, а остальные будьте осторожны. Массаж – это хорошее лечение всегда суставов, позвоночника, мышц. Мышечной системы. И также для всех больных аутизмом детей и ДЦП массаж – это очень хорошее лечение. Всегда они улучшают, потому что они расслабляют. Массаж также хорошо расслабляет нервную систему. Этим медициной можно пользоваться для того, чтобы снимать напряжение нервной системы И масляный массаж является самым сильным массажом, когда человека промасливают, а потом мажут, а потом массаж делают. Но знайте, что когда вас промаслили, и промаслили не тем маслом, вы можете прямо умереть прямо на массажном столе. Нет, это не смешно, потому что я даже знаю случаи. То есть поэтому масляный массаж является очень опасным, и можно доверить только очень высококлассным специалистам. В целом, хочет этого врач или нет, я вам рекомендую следующее. Если вы хотите масляный массаж какой-то делать, намажьте себе этим маслом густо сначала стопы и кисти. И посидите 15 минут. Если вдруг вы стали чувствовать, что вам стало очень жарко и плохо, это масло вас точно убьет. Но если ничего не произошло через 15 минут, значит, скорее всего, все будет нормально. Но если вы хорошо, масло вам подходит, и вы промасливаете, сделаете масляный массаж, эта методика может оживить человека. То есть это омолаживающая методика, потому что вот тот же самый жир и вот опухоли, вот то, что в человеке копится, масло может выгнать у него из организма. Оно сжигает все ненужное в организме. И поэтому в медицине существует такая аюрведа ведическая. И в ней очень сильно развита методика, как называется панчакарма. В целом это очистительный метод, предназначенный для того, чтобы человека избавить от токсинов всяких в организме, лишнего веса. И люди едут в Кералу, есть штат Керала, там много-много таких врачей, которые потомственные, долго-долго времени работают. И там есть специальные клиники, в которые можно приехать на 3 недели, и вам будут делать масляный массаж, иногда рвотные, иногда слабительные, йогу будут делать, и посадят вас на жесткую диету. Керала — это Индия, штат в Южной Индии. Лучше всего ехать осенью или весной, летом и зимой туда ехать не надо. А зимой можно ехать еще. Но летом не надо ехать точно, потому что там с ума сойдете, там очень жарко. Весной тоже, ранней весной или поздней осенью или зимой можно туда ехать. Импликаторное лечение, импликаторы предназначены для сильного тонизирования организма. Если у человека повышено напряжение, если у него повышено давление, если у человека он в целом не спит, напряжен сильно, то это будет все только ухудшаться от импликаторов. Вот, а если человеку жарко по жизни, допустим, он толстый, у него снижен тонус, снижено давление, снижено пищеварение, тогда импликаторы смогут ему сильно помочь. То есть лежа на импликаторах, их ходят по импликаторам, человек будет увеличивать пищеварение, иммунитет, тонус, уменьшать жар в теле и убирать жир. Запомнили? Пчелы предназначены для тех людей, которые мерзнут постоянно, у них снижен иммунитет, снижено пищеварение, снижено давление, они еле живые ходят и они перегружаются от любой погоды, им плохо всегда становится, и у них, в принципе, нормальные, нет аллергии. Тогда лечение пчелами, то есть пчел садят на человека на определенные точки, они пчелы жалят, и человека это вылечивает от понижения давления, понижения тонуса, переохлаждения, сниженного пищеварения, сниженного иммунитета, депрессии. Она также депрессию лечит хорошо. Это апитерапия пчелами, так можно лечиться. Если у вас повышенное давление, жарко вам, если у вас аллергичный организм, сильное пищеварение, и вы ставите пчел, вам только хуже будет, а не лучше. Если человеку сильно жарко, если человек перегревается постоянно, гневается, обижается, у него лишний вес, морда красная, морда лица красная, изжоги всякие, постоянно гастриты, то такому лечению хорошо подойдет лечение пиявками. Пиявки лучше всего ставить только на ноги. Не надо там сейчас придумали на живот ставить, там на бедра. Лучше только на ноги, внизу, на голени, куда вот они присасываются сами природно, когда человек заходит в озеро покупаться. Туда их и ставить надо. Ничего страшного в них нет. Пиявки должны ставиться одноразово. Если, допустим, больному со СПИДом поставили пиявку, эту пиявку потом поставили другому, то этот человек тоже заболевает СПИДом, потому что идет контакт с кровью. Поэтому пиявки — это одноразовое лечение. Вот одну пиявку на одного человека поставили, все, больше ее никому ставить не надо. Да? Себе можно запросто. Возьмите ее себе, пускай она у вас живет, поместите ее в воду, вот, меняйте эту воду, и когда она станет голодной где-то через месяц, можно ее еще раз поставить, и она опять с удовольствием покушает, попьет вашу кровь. Она пьется и сама отваливается. То есть она отваливается, а кровь при этом еще бежит. Она обезболивает сначала, вводит, впрыскивает такую как бы специальную жидкость, обезболивает, потом пьет, и дальше кровь лишняя выходит. Когда лишняя выходит кровь, она останавливается. Вам пиявки подходят. Ну, я просто сразу говорю человеку. Вот. Теперь, сейчас телесно-ориентированная такая терапия есть. То есть, ну, человеку делают так вот, нажимают на разные части тела, вот так, с ним разговаривают в это время. Эта методика предназначена для успокоения психики и расслабления человека, снятия зажимов в позвоночнике, в суставах. И хорошо подходит напряженным детям, ДЦПшникам, там, аутистам, то есть... Ну, в целом, как бы, это в основном влияет на нервную систему и на мышечные зажимы в организме. Если они вам говорят, что они лечат все подряд, то только через это. То есть, допустим, они расслабили человека, и все остальное тоже успокаивается. Но чтобы прямое какое-то действие там было на печень, на сердце, это маловероятно. Но в целом эффективность хорошая, когда человек напряжен, зажат, у него что-то там криво, все время не так. Головные боли они могут убрать с помощью этого метода. Там, напряжение, всякие виды, разные напряжения. Дальше. Йога, вот гимнастика, йога, предназначена для того, чтобы человеку в целом как бы распределить энергию по организму. Она хорошо распределяет энергию по организму, но она не омолаживает. Вот сама йога, когда упражнения делаются по 2-3 минуты каждое и много разных упражнений, она не обладает омолаживающим эффектом, она просто ну, балансирует энергию в организме и тоже хорошо, в принципе. Можно йогой лечить все боли, убирать в организме, там, восстанавливать все воспаления, убирать. Ну, то есть в целом баланс с помощью йоги возможен. Но вот дыхательная гимнастика, если вы, допустим, задержку дыхания делаете, задержки дыхания, вот это омолаживающая методика, она может продлить жизнь. Но надо это делать, я поэтому и вам не даю это, потому что это очень опасный метод, его надо делать с инструктором и хорошо знать, как правильно делать эти задержки именно вам. А инструкторов таких мало хороших. Если человек просто ходит, допустим, в зал, где там вот эти вот снаряды, все вот эти вот он там качается, там все вот это. Это очень хорошо для здоровья в целом. В основном укрепляет мышечную систему, улучшает кровообращение, дает тонус хороший, но, скорее всего, не будет очищать организм от шлаков, омолаживать глубоко, потому что это интенсивное воздействие и быстрое. А надо это делать долго, спокойно и непрерывно, чтобы глубоко в психику и глубоко очищать организм. Но это тоже очень полезно. Я тоже вот, у меня дома тоже есть вот такие вот, я иногда тоже делаю там что-то такое. Ну, чтобы мышцы тоже тренировать, надо обязательно. На беговой дорожке может пройти очищение, но зарядка будет слабее. А если вы после беговой дорожки посидите на свежем воздухе полчаса, то будет тот же самый эффект. Вы побежали на беговой дорожке полтора часа, потом посидели на природе, и вы зарядились. Все. Можно и после делать, не обязательно во время бега. Какие методы лечения вас интересуют? А? Цигун? Цигун — это такая методика, она дает очень сильный баланс и контакт с природой. С помощью цигуна можно установить связь с природой очень сильно, потому что человек делает вот эти упражнения, он дыхает, выдыхает, и он... устанавливает контакт с природой и таким образом сильно заряжает батарейки. Но очищение организма происходит, если вы это будете делать долго, непрерывно, понимаете? Не отвлекаясь, там полтора часа цигуна уже идет улучшение, увеличение продолжительности жизни. Еще какие методы? Ну, это то же самое, примерно. Ну, как бы йога и есть йога, то есть это просто гимнастика. Ну, я знаю, что это другая, там больше на дыхательные упражнения они упирают, там в лотосе сидеть, там энергию поднимать вверх, подпрыгивать на попе, там пытаться взлететь. Я понимаю, как бы, ну... Когда стоишь, вот неподвижно стоишь, очищаются тонкие каналы. То есть идет увеличение продолжительности жизни. Тонкие психические каналы очищаются, и хронические заболевания проходят в результате. Понимаете, есть хронические заболевания, это в тонком теле глубокие зажимы в организме. Эти зажимы никак не вытащишь наружу. Никакие противовоспалительные средства не помогают, ничего. Только если человек долго постится, недолго не означает много дней подряд, а означает раз в неделю делает пост, то у него постепенно начинают прочищаться эти вот зажимы тонких каналов вот этих. Если он стоит неподвижно, это происходит, после 25 минут стояния начинается уже прочищение вот этих. У человека есть 4 цилиндра в целых, как бы. Первый цилиндр отвечает за кожу и подкожную клетчатку. Второй отвечает за всю кровеносную систему. Третий отвечает за все внутренние органы. И четвертый отвечает за нервную систему, за всю, самый глубокий. И там же находятся гормональные функции в четвертом. Если человек стоит где-то непрерывно полтора часа, или возле дерева, или так неподвижно стоит, то у него доходит до четвертого цилиндра уже. А когда он стоит 50 минут, у него уже пролечивается первый полностью. Лучше на улице, конечно. Что тут сравнивать? А? Как? Возле стенки? Ну, можно возле стенки, а что нельзя? Но если вы на стенку так облокотитесь, то очищаться организм не будет, потому что это не аскеза. Я могу, допустим, тоже, я научился стоять на левом боку после еды. Вот прям стою на левый бок и стою вот так. 40 минут иногда даже. Отдых хороший, после еды хорошо лежать на левом боку, отдыхать. Или гулять, или сидеть, всем людям по-разному, посмотреть, попробовать. Ну, то есть я встаю на левый бок после еды, но это не очищение организма. Это просто отдых. То же самое, я к стенке встал, а так расслабился, это не очищение организма, это вот... Выпрямлять осанку. Если вы стоите все-таки на ногах, не опираетесь на стенку, а просто держите осанку, то это нормально. Да, не расслабленно, а твердо, активно стоять надо. Тогда будет очищение организма. И оно идет следующим образом. Сначала все тело отекает. Это значит, что каналы, энергия в каналы втыкаются, но пробиться не может. Отек наступает. Потом дальше идут мурашки неприятные. Кажется, что я как будто умираю. Мурашки какие-то, болезненные ощущения или жар. Это значит, пробивается энергия. Потом еще хуже ощущение. Человек чувствует, что у него все тело онемело, сейчас вообще умру. Вот, онемение такое, в теле онемение наступает. И потом легкость. Вот когда легкость наступила, с этого момента начинается только очищение организма. Обычно вот легкость наступает после 25 минут стояния. А вот эти все спецэффекты начинаются после 15. А если вы простояли 45 минут, то у вас первый цилиндр очищается уже. Ну даже, наверное, после 35 минут. То есть каждые 15 минут потом очищается по одному цилиндру. Как часто, если вы 4 цилиндра очищаете, то лучше это делать раз в 5 дней. А если вы один, то можно каждый день. Да? Да пусть они говорят что угодно. Какая разница? Не, почему врут? Если человек верит во что-то, это действует. Вера человека действует. Состояние в храме еще круче. А еще молиться, когда стоишь, вообще супер. Потому что еще судьба побеждается. Когда человек стоит неподвижно, или, понимаете, есть положение тела, побеждающее судьбу. Я вам расскажу их сейчас, если хотите. Когда человек стоит неподвижно, он способен терпеть свою судьбу, как дерево терпит, так и человек стоя. Когда человек на коленях стоит неподвижно, он принимает, не просто терпит, он принимает судьбу. Терпеть означает, как бы задолбали, но я смогу вытерпеть. Я говорю, терплю. А принимает, значит, он расслабился уже. Его долбают, а он как бы уже расслабился. Это более сильно, да. На коленях стоять, это сильнее, чем просто стоя стоять. А когда человек садится еще на ягодицы, это называется поза алмаза, еще сильнее, тогда он пробивает судьбу уже. Это еще тяжелее так сидеть. Когда человек сидит в позе лотоса, вот у него сплетены ноги, или полулотоса, когда одна нога, у него увеличивается концентрация внимания на молитве, то есть он становится очень осознанным, и память у него очень сильно контролируется, о чем он помнит, то есть когда он в лотосе сидит. Когда человек в позе бабочки садится, это означает стопки вместе, колени как можешь бросить, спина немножко полусогнутая. Так стопки вместе, коленки разодвинул. Это поза бабочки. То это положение очень сильно умиротворяет и успокаивает, предназначено для людей, которые находятся в стрессе или в депрессии. Это положение умиротворяет, делает человека таким спокойным, гармоничным, такой счастливый становится. А? Акваэробика. Я вот эти вот, я вам перечислил все положения тела, которые и нужно использовать для молитвы. И если вы молитесь долго, вы, допустим, находитесь в одном положении тела, не можете дальше находиться в нем, меняйте на другое положение тела, и опять неподвижность, и потом на третье, потом на четвертое. Их всего пять, поэтому хватит вам менять. Можете встать, неподвижно стоять. Когда человек молится и идет, у него включаются мысли. Когда человек ходит, он думать начинает. А когда он стоит, включается разум. Когда человек не двигается, всегда включается разум, он побеждает судьбу. Когда человек движется, всегда ум включается. И он молитву направляет, события какие-то, ну, как бы обдумывает их. Легче понимать все становится. Осознание приходит. Но чтобы побеждать судьбу, нужно не двигаться. Иначе ничего не победишь. Мало кто в этом соображает. В моих лекциях есть много материала на эту тему изучать. Я на фестивале «Благость» есть, у нас на сайте фестиваль «Благость» такой. Зайдите туда, там есть лекции на фестивале «Благость», я читаю про здоровье, много говорю там. Можно послушать там лекции об этом. Вот это судорогой сводит, это третья стадия. Вот смотрите, первая стадия, ничего, ну, как, вторая стадия. Да я по ней понял, что вы выступаете-то. Вот. Значит, первая стадия, отек, отекает, все. Что тут, да у меня Олег Геннадьевич, у меня отекает, вы что меня заставили отекать? Вот. Вторая стадия, или жар начинается, или судорогами сводит. Это вторая стадия, пробивается, энергия пробивается. На третьей стадии не имеет вообще такое ощущение, что у тебя там вообще как бы, ты не чувствуешь свою ногу. Олег Геннадьевич, вы что меня заставили? И на четвертой стадии легкость. И тогда вы поймете, что Олег Геннадьевич вас заставил. Когда все легкость появляется в теле, поднимите руку, кто дошел до четвертой стадии в каком-то упражнении. И легкость пошла. Вот есть люди, видите, четыре человека уже героические. То есть в этого момента начинается омолаживание организма. Да, ваш вопрос. Да, поза бабочки раз. Давайте для плохого сна я все советы вам дам, все, что я знаю. Поза бабочка раз, длительная ходьба два, она расслабляет и улучшает сон или бег, но не вечером, а только утром. Вот. Дальше перед сном вечером полчаса 40 минут теплая, не горячая, не холодная, теплая температура тела, ванна, которая расслабляет и успокаивает. Следующее, горячее молоко за час до сна с липовым медом, ну, то есть натуральным, но липовым. Понятно, да? Вот, горячее молоко обязательно и мед. Молока надо пить немного, не надо упиваться им, иначе оно не переварится. Значит, следующее, что помогает заснуть. Не смотреть на ночь телевизор. Если хотите заснуть, можно включать медитативную музыку перед сном. Но не перед самым сном, а чуть пораньше. И музыка, чтобы это там... Ну, медитативная такая музыка. Всякая. Space там был, Зодиак такие. Там Space, Зодиак, такие ансамбли. Найдите, раньше были. Это медитативная музыка, она успокаивает. Вот. Такую музыку можно включать на ночь. Или вот так, такую, допустим, типа вот таких вот тоже. Раньше была модна медитативная музыка. Не нашел что-то. Ладно. Аэробика, акваэробика нормально. Все, что в воде, движение в воде, оно расслабляет, улучшает обмен веществ, продлевает продолжительность жизни. Воду никто не отменял. Вода – это источник жизни и здоровья. Поэтому все любое, что в воде происходит, это все хорошо. Если йога в парной, это немножко опасно. Это как бы улучшает гибкость быстро, то есть прогрев, йога с прогревом. Это быстро улучшает гибкость, там все, но это нагрузка идет на организм сильная. Можно перегрузиться. Особенно больным людям опасно такие вещи делать. Да? Растяжки? Это вот это омолаживание. Человек долго в растяжке находится, идет омолаживание. Это как йога тоже. Омолаживание организма. И висит человек. Вот идет очищение организма. Ну, то же самое. Ну, то есть, когда человек неподвижно находится в каком-то состоянии, идет воздействие на тело статическое, то идет прочищение тонких каналов в это время. Ну, просто надо быть осторожным, чтобы это, как Бонневур там, помните, вот, в фильме там старом его повесили за руки, он погиб. Можно погибнуть же, перевисеть. Ну, вы спрашиваете, какие методы лечения вас еще волнуют? А? Массаж гуаша. Хороший массаж, он такой возбуждающий иммунитет. Там синяки ставят человеку как бы на тело. И эти синяки, они пролечивают. Кстати, тоже хорошее воздействие, это банки. Баночки ставят, когда это убирает напряжение в теле. То есть через вот эти вот синяки, кровь, когда она вытягивают, она выходит, лишняя кровь, и напряжение вместе с ней выходит. То есть это тоже метод снятия напряжения. Но хорошо ставить на спину банки, не надо на груди ставить, на интимные части тела, на шею не надо ставить. Только на спину лучше всего, на попу можно ставить, вот, на ноги. Ну, лучше всего на поясницу просто, это самое безобидное. Крапива, это такой возбуждающий иммунитет метод, если крапивой хлестать. Муравьи улучшают пищеварение. Муравьи, когда кусают, там муравьиную эту кислоту, это все сильно активизирует пищеварение, для улучшения пищеварения. Ну? Висцеральный массаж живота. Мой хороший, у меня был случай, у одного моего знакомого был диагностированный рак кишечника. Ему сделали висцеральную терапию, он умер через 2 недели. Потому что появились множественные метастазы. Если вы уверены, что у вас в животе нет никакой опухоли, тогда делайте висцеральную терапию, массаж внутренних органов надавливанием. Это хорошая методика. Она лечит печень, там, кишечник, просто массирует внутренние органы. Но если у вас там есть опухоль, ее размассировать, то тогда будет только хуже. А? Массаж чего? На Оле. Но это то же самое, висцеральная терапия, все то же самое. Ну, то есть это разные модификации. Да, еще напомнили мне, пожалуйста, не ходите к этим хилерам, как их? Ну, вот эти, которые как бы достают что-то из живота, там, из печени. Вот. В целом, поймите, что такое в целом возможно. Ну, то есть человек может зайти в ткани человека с помощью молитвы, это возможно. Раздвигает пространство, можно. Но я думаю, что если один хотя бы такой человек на Земле сейчас есть, это большая удача, который может так делать. Это очень высокий уровень развития личности. А эти там как бы бродяжки, которые бабки заколачивают, ездят, они в основном занимаются внушением. То есть человеку просто вот он делает и говорит, все, у тебя этого нет. И человек потом начинает в это верить, и у него в какой-то степени изменения происходят. Понятно, если там камень сидел в желчном, он так и остался, ничего не поменялось. Но если у него там какие-то воспалительные процессы от такого вот ощущения, что у него вытащили, он начинает в это верить, и там начинается лечебный процесс. Через веру это происходит. Но в целом это шулерство, это чистейший обман. Ничего у вас не вытаскивают, они просто имитируют кровь, там шарики раздавливают. Там. Ну, фокус можно, знаете, фокусники — это крутые люди. Я вот просто, у меня есть знакомый фокусник, он берет вот так вот, у него в руке сахар, да? Он берет вот так, раз, нет сахара, потом раз, есть опять, потом мне из уха его сыпет. Ну, то есть, то ли они без пальцев зажимают, я не знаю. Ну, то есть, они просто могут делать так, что вы вообще не заметите, что они вытворяют. Понимаете, поэтому как бы, ну, сделать так, чтобы вам засунули руку в живот и высунули, они могут это сделать. И как будто нет рубца, все, как бы, и вытащит там какую-нибудь фигню вам покажут в крови. Вот. Не надо в это верить. Это просто обман, и все. Гипнозом тоже не лечитесь, потому что когда человек гипнотизирует другого человека, он действительно, я гипнотизировал людей, я знаю, что это есть, это бывает. То есть можно загипнотизировать человека, можно отучить его курить даже в гипнозе. Я в армии баловался, там одного загипнотизировал. Он забыл даже, что он курит, представляете? Ему потом солдаты 3 недели как бы объясняли, что он курил. И он закурил потом, просто они его... Они просто его задолбали. Ну, вообще он как бы бросил. Но во время гипноза, когда ты гипнотизируешь человека, в его сознание могут зайти духи. И человек, которого гипнотизировали, может сойти с ума. Такие случаи есть. Это демонический метод воздействия, очень опасный. Поэтому никогда не пользуйтесь гипнозом. Также таким же очень опасным демоническим методом является голотропное дыхание. Когда человек... В это время у него тоже психика как бы... Он перестает контролировать свое тонкое тело, свою психику. В это время в тело могут зайти духи. И это очень опасно.
А если уже...
Ну, если живая, нормально разговариваете, значит, вам повезло, все нормально. Просто я говорю, что бывает, заходит, и человека как бы картинка раздваивается потом, понимаете? А? Вот теперь слушайте насчет мануальной терапии. Есть 2 школы мануальной терапии. Есть школа мягкой мануальной терапии, когда ну что-то нажмут и держат, допустим, там аккуратно что-то куда-то вытягивают там и так далее. Двигают ногами аккуратно, там двигают головой. Ну, все очень медленно, аккуратно, спокойно. Вот эта школа, она классная, но специалистов очень мало хороших. И 2-я школа, это когда тебя встают так... Вот здесь вот может быть мгновенная смерть. Вы уж извините, я просто знаю случаи, когда человеку просто сворачивали шею. Бывает у человека очень, особенно у женщин, очень нежные позвонки. Если так раз, то она и все. Аутогемотерапия, она, это, ну, как бы, это авторитетный метод. Если человеку свою кровь в другое место вводит, то резкий взрыв иммунитета происходит. И у человека улучшается, ну, как бы активность иммунитета увеличивается. Также следует знать, что уринотерапия, когда свою мочу человек пьет, это тоже древний метод лечения, это описано в Ведах. Этот метод предназначен для того, чтобы Когда человек на терминальной стадии заболевания находится, когда его ничего уже не лечит, человек начинает пить свою мочу, и он таким образом возбуждает очень сильно. Ну, то есть, вот, допустим, тот же рак. Вот вся информация о раке находится в моче. Человек пьет свою мочу, и у него взрыв происходит иммунитета. То есть организм узнает опухоль, начинает с ней сражаться от того, что он пьет свою мочу. Это когда человек неизлечимой болезнью болеет, и он не знает, что делать уже, то он может попробовать этот метод, он может вылечить. Это такие крайние способы лечения. Но если человек абсолютно здоровый, пьет свою мочу, то он оскверняется и становится слабо... Ну, то есть его разум начинает, он терять разум начинает, потому что моча, все, что с нижних центров идет, она оскверняет человека. Поэтому собственной мочой лечиться можно только, когда ты уже уходишь из жизни. А? Ну, как можно так сказать, но она просто оскверняет, то есть человек оскверняется. Ну, остеопат или телесно-ориентированная терапия, это вот я уже объяснил, что это... Они лечат нервную систему, расслабляют человека, успокаивают, и через успокоение лечится все остальное. Как? Марматерапия. Это сильная методика. Любые точечные воздействия на точки. Это очень сильная медицина. И в целом есть две школы. Одна школа, это она основывается на рефлексотерапии, и в основном нажимаются на точки, связанные с нервной системой. И в этом случае то же самое, как иглоукалывание. Лечится просто, обезболивают человека, там, улучшаются функции в организме. Вот. А есть, но этот метод более сильный, чем иглоукалывание, потому что иголки именно на нервную систему больше влияют. А вот точки, когда нажимаешь, они во все физиологические функции влияют. Вот. А есть марматерапия, аюрведа ведическая, она берет другие точки, связанные с психическими, это психические центры организма, и это очень мощное лечение, но очень опасное. Им нужно, чтобы пользовался человек, который понимает, что он делает. Это же такая серьезная школа медицины, нужно быть аккуратным. Рейки — это больше самовнушение. Это хорошая методика, но она основана на внушении. То есть человек верит, что он подключился к высшему какому-то источнику, и если он верит, он подключается в это время. А если не верит, не подключается. Но как таковой энергии вот этого треки, которая от одного человека просто так передается, потому что тебя посвятили, это все бред полный. Для того, чтобы человек получил какую-то божественную энергию, он должен заслужить это. Понимаете, надо много аскезы совершать, там, молиться. И Бог смилостивится, даст тебе эту энергию. А так просто раз, ты кого-то инициировал, у тебя есть теперь эта энергия, теперь у тебя. Это основывается на самовнушении. Это работает. И это тоже. Ну, как бы, но в целом это работает. Но работает именно вот если человек поверил, что в него входит божественная энергия, в него и входит божественная энергия в соответствии с его чистотой, разумом и верой. Но с таким же успехом ты можешь пойти в храм, просто помолиться, и будет то же самое. Не обязательно деньги за это платить. Да? А я не знаю, что такое айвасу. Что это такое? Айвасу. Я не знаю, что это такое.
Сейчас очень активно стала продвигаться тема атлан, травка атлан.
Слышал, но это на грани фола. Лучше не связываться, потому что это опасное место. И если вам не туда его вправили, то может быть проблемы потом. Баня. Давайте я про баню расскажу. Вот смотрите, баня — это мощный метод снятия напряжения с организма, который используется с древней культуры. Еще в Риме как бы описывалась эта методика. Вот смотрите, как надо правильно париться. Первое. До бани за 2 часа и в бане нельзя кушать. И нельзя пить никакие фрукты есть, нельзя пить, кроме травного чая, без сахара и без меда. Это первое. И даже минеральную воду нельзя там пить, потому что это тоже нарушает здоровье. Вот. Прежде чем париться, нужно всегда обязательно, то есть есть в целом два варианта. Если человек постоянно мерз, ему холодно, он должен сначала посидеть в парной очень мало и на низком паре. Потом дальше он должен охладиться, лучше всего охлаждаться в водоеме. Допустим, если вы мерзнете, не сильно холодная вода должна быть, но прохладная. Можно, конечно, и под душем, но это менее эффективно. Лучше где-то сидеть. Это самое лучшее, лучше в воде сидеть после парной. Потом уже посильнее пар. И потом, как бы, если и потом всегда заканчивать, хоть холодно, хоть вам жарко, всегда заканчивать охлаждением нужно, не нагреванием. Вот следующее правило. Если вам жарко по жизни, вам надо сначала остыть, где-то охладиться, а потом уже в парную идти. То есть есть два варианта в целом. И запомните, никогда не делайте пар слишком высоким, температуру. Температура должна быть где-то 70-80 градусов. Это самое оптимальное для здоровья. Если больше, то будет просто нагреваться снаружи организма, а внутрь прогрева не пойдет. Теперь, самая лучшая баня, это или, то есть это баня с паром. Всегда самое лучшее это с паром. Сухая баня опасная, потому что она сжигает слизистые. Особенно вы, если в это время еще сухая баня, вы еще какое-нибудь аромамасло еще влепите, тогда у вас там точно все сгорит. Вот. Аромамасла в бане это на грани фола. То есть это очень опасно, потому что, не дай бог, не то масло, и вы сильно воздействие идет, у вас потом не заснете там. Ну, в самой бане вы ничего не почувствуете, а потом будут какие-то проблемы могут со здоровьем начаться. Лучше никакие масла не использовать. Баня должна быть или из липы, или из осины. Сосна, там, дуб, это все не очень. Ну, в принципе, тоже нормально. Но липа и осина это самое лучшее, потому что они успокаивают, расслабляют, и человек, когда парится так, в баню, он достигает эффекта. А цель это снять напряжение. Баня для этого предназначена. Вот. Когда человек парится, лучше всего лежать в бане. Самое физиологическое лежать. Там не надо делать упражнения в парной. Это очень опасно для здоровья. Вот. Лучше всего лежать, можно расслабленно сидеть, париться веником можно только тем, у кого много жира, и вот веник гонит жир. А если вы худой человек и еще напряженный, еще вас лупят, то тогда вы точно не расслабитесь. Вот если человек толстый, как бы такой, много жира, тогда вот веник, он помогает выгонять токсины из организма. Париться лучше не чаще одного раза в неделю. Когда человек ездит на машине, таксист, допустим, или человек перелеты делает, то, ну, допустим, человек ездит на машине постоянно, то после каждой длительной поездки, которая длится больше 2-3 часов, нужно лежать 40 минут в теплой ванне, и тогда у вас здоровье сохранится, потому что вибрация снимается только водой. И мы вот, допустим, с моим помощником, когда мы куда-то едем или перелетаем, мы сразу потом в баню идем после перелета. Даже если через 3 дня была дистанция, потому что вибрация самолета снимается только баней лучше всего. Если говорить о полетах, то лучше всего летать спереди и заранее покупать, ну, регистрировать, чтобы сидеть впереди, потому что вся вибрация уходит назад в самолете. А спереди почти нет вибрации. Она в разы отличается спереди и сзади вибрации. В самолете не надо ничего кушать, можно пить только воду. Когда человек кушает в самолете в самом, он теряет здоровье. Перед самолетом надо покушать за где-то за час, за два. На голодный желудок тоже не надо летать. Зеленый чай это напиток, который содержит в себе кофеин. Это наркотик. Поэтому его можно пить. Только наркоманам. Если вы наркоман, то можете пить его где хотите. Там уже разницы нет большой. А? После бани можно поесть. Сразу можно поесть после бани, нет проблем. В бане не надо есть, после бани хоть сразу можете поесть. Проблем никаких нет вообще. Просто если это вечер, поешьте вечернюю пищу. Если это день, дневную. Если утро, утреннюю. Баня режим дня не отменяет. Противопоказание бани – это очень плохое здоровье. Если у человека прединсультное состояние, сильное повышается давление, у него, допустим, тяжелое заболевание суставов, там еще чего-то, тогда с бани выздоравливать не стоит начинать. Лучше начинать просто двигаться потихоньку, очищать организм, а потом уже подключать баню. Потому что баня хороша для здоровых людей, для тех, у кого более организм более-менее выдерживает нагрузки. Если в целом есть какая-то патология серьезная, с баней не нужно увлекаться. И также вот если у тебя злокачественная опухоль, тоже будь осторожен с баней. Ну, то есть это не способ. Вот возле дерева стоять со злокачественной опухолью по 1,5 часа, это супер. Это всегда только за, только помогает. Особенно хвойные деревья, которые в целом рассасывают опухоли, склонны к рассасыванию. Вот. Теперь я вам расскажу про наши методики. Немножечко, да? А? Закаливание. Вот вы в бане побыли, в конце бани надо, можно залезть в прорубь, там, в купель в конце, а потом кутаться надо сильно. Если вы прошло час после бани, и вы залезли в прорубь, вы можете заболеть простудой. Купель лучше, конечно. Даже сравнений нет никакого. После бани нужно сильно кутаться, и даже когда вы спите, сделайте в два раза больше одеяла после бани, чем обычно. После бани человек будет сильно мерзнуть, поэтому нужно кутаться, ночью особенно. Прогреться сильно после бани надо, иначе можно заболеть. Ладно, давайте я расскажу про наши методики, чем мы занимаемся там. У нас есть два вида лечения камнями. Ну, то есть, они называются черно-белая схема и цветная схема. У каждого человека, как бы, есть два блока энергетических. Один внутренний блок, один наружный. Внутренний блок связан с пальцами, наружный связан с запястьем. У каждого человека или нагревается внутренний блок, или нагревается наружный. У всех людей по-разному. Или внутренний на перегрев идет, или снаружи. Или снаружи холод, внутри тепло, или снутри холод, снаружи тепло. Черные камни, они убирают холод, а белые камни убирают тепло. Вот называется черно-белая схема, инь-янь. То есть камни подбираются абсолютно индивидуально. У каждого человека, каждая фаланга связана со своей планетой. Вот, мы подбираем ту планету, которая работает у этого человека, мы тестируем его. И вы можете, кстати, кто лечится камнями, узнать, на какой фаланге у меня какая работает планета. И по этой информации вы можете легко понять, какие вам камни драгоценные, допустим, носить. Если Меркурий, допустим, рабочий у вас, то можно изумруд носить. Если Юпитер, то желтый камень и так далее. Вам эту информацию могут предоставить, потому что она уже есть. То есть вас протестировали, у вас все это есть, эта информация. Вот у каждого человека на каком-то пальце только свои можно носить. Кольца, камни. У нас все белые камни, они связаны с разными планетами, и все черные тоже. Мы все это протестировали, у нас порядка 150 видов черных и белых камней общей сложности, которые мы используем. Вот. Мы собрали их по всему миру. И мы обработали их, они 10-каратные большие камни, потому что именно 10 каратов камней пробивает энергетику человека. Драгоценные камни должны быть не меньше 4-5 каратов, тогда они влияют на судьбу. А если камень непрозрачный, недрагоценный, то он должен быть 10 каратов, чтобы влиять на здоровье человека. Мягко, как бы. У нас вот такие размеры. Камни обраблены в металл, который тоже индивидуально подбирается. Есть металлы охлаждающие, нагревающие, нейтральные. Мы используем все три, индивидуально подбираем. И вот эта черно-белая схема, она ставится только на ночь. И днем она используется как вспомогательная для ношения корней, потому что ночью человек охлаждается сильно, и многие люди именно ночью получают заболевания, связанные с перенапряжением. То есть человек спит, когда он сам не замечает, что он перенапрягается, у него суставы начинают страдать, позвоночник, психика напряженной становится, иногда он даже спать из-за напряжения не может. И вот бессонница очень хорошо лечится именно этой черно-белой схемой. Это мой личный опыт. Я с детства плохо сплю. Вот с самого раннего детства у меня очень чувствительный сон. И уже в течение 4 лет я каждую ночь надеваю черно-белую схему, где бы я ни был. И я всегда сплю с ней. То есть даже если много перелетов, я все равно одеваю камни и засыпаю. То есть это мощнейшая методика для лечения бессонницы. И улучшения организма во время сна. Аллергию тоже хорошо лечить с помощью черно-белой схемы. У меня уже не аллергия. Там у нас на юге много амброзии растет. Целое поле рядом с нашим домом амброзии. И в этот раз мы применили следующий метод. То есть она перестала есть жареное совсем в эти два месяца, когда аллергия. Она перестала есть подсолнечное масло, перестала есть помидоры и все острые специи. Каждый день или через день вечером она ложилась на 40 минут в теплую ванну. И вечером на ночь она одевала черно-белую схему. И у нее не было аллергии. Вот эти два месяца она не шмыгала. Все, то есть полностью мы нейтрализовали эту болезнь. Это хорошо лечится кожные болезни, аллергии с помощью черно-белой схемы. Также черно-белая схема, вот эти камни, вы поняли, что это черно-белая схема? 5 камней ставится на руку, 5 камней на ногу и 4 кольца еще. И они распределяются по организму в зависимости от вашей конституции. Вот. Ну, то есть, эта методика сильно лечит детское слабоумие. У нас, мы уже начали научную работу по этому поводу, потому что много хороших результатов. ДЦП, аутизм, у всех хорошие результаты идут. Кто дети носят, можно даже с года носить эти камни ребенку, и улучшается работа психики, потому что причина слабоумия — это напряжение, а черно-белая схема сильно расслабляет ребенка. А дети, так как они сами по себе подвижны, они много двигаются, им заряжаться не надо. А если люди лечатся нашими методиками и не бегают достаточно, и не ходят, то они потом будут чувствовать истощение организма, потому что методы сильно энергетически затратные. Много энергии забирают в организме, чтобы воздействовать на него. Есть цветная схема. То есть черно-белая схема ставится ночью, а цветная схема, то есть используются цветные камни, точно так же на 4 пальца, запястье и лодыжка. И они предназначены для того, чтобы человека лечить днем, когда некоторые страдают от солнца, а некоторые от луны. Те, кто страдают от солнца, они лечатся цветной схемой и носят ее днем. А те, кто страдают от луны, носят ночью черно-белую. То есть вот у нас две методики с камнями. Есть еще метод, такой метод не распространенный. То есть есть еще у нас как бы методики, которые связаны не с лечением, а просто с тонизированием организма. И это методы, они сочетаются с украшениями. Это лечебные украшения. То есть у нас есть разные виды, у нас есть сережки лечебные, есть кулоны. Если вы решили себе украшения с драгоценными камнями покупать, лучше покупайте у нас, потому что это будет влиять на ваше здоровье еще одновременно. А если вы просто купите, неизвестно, что там будет, потому что все камни действуют на человека, действуют сильно. Вот. То есть украшения, которые сильно тонизируют человека, вешаются такие кулоны на грудь. Они из 9 камней состоят, драгоценных, разных. А есть украшения, которые состоят из 2 видов камней, и они снимают напряжение, но улучшают концентрацию внимания во время работы. Есть кольца, которые предназначены для того, чтобы балансировать психику человека и защищать его от воздействия людей там различных, когда ему чувствительность у человека высокая. Все это делается с драгоценными камнями. Также есть цепочки, успокаивающий психику детей. Вот, допустим, ребенок перевозбужден, подбираются бусы. Эти бусы мы вкатываем в пластик такой, чтобы ребенок их не порвал. И ребенок носит, и он его расслабляет. Он его расслабляет, носит эти бусы. Есть такая методика. Вот. Потом дальше у нас есть такой уникальный метод. Он такой достаточно также бюджетный, то есть он не такой дорогой. Там, по-моему, где-то 12 тысяч рублей это стоит. У нас в целом лечение дорогое, потому что оно индивидуальное, и мы наблюдаем человека в течение года. С ним работают врачи. Это метод пояс. То есть есть такой камень офиокальцит, и у него много-много цветов разных. Кроме этого камня ничего на пояс нельзя поставить, никакие другие камни все перегружают. Но этот камень, он делает уникальные вещи. То есть первое, он снимает внутреннее напряжение, человека убирает, в пояснице все напряжение у человека копится, и этот камень убирает это внутреннее напряжение. Второе, улучшает питание всех органов, то есть он улучшает возможность зачать, улучшает гормональные функции по-женски, по-мужски. Вот. Он способствует лечению всех остальных методик. То есть этот пояс, он как катализатор. Если мы кору ставим вместе с поясом, то воздействие коры и корней многократно усиливается, потому что этот пояс, он энергетику внутрь организма вводит. Он хорошо используется, его хорошо носить в машине, он противовибрационный. Когда человек занимается йогой, он расслабляет тело, легче делать упражнения. Если вы ездите в машине постоянно или в самолете, лучше этот пояс одевать, тогда у вас не будет напряжения в организме. То есть он снимает вот это напряжение. Вот. Пояс подбирается по числу человека. У каждого человека есть индивидуальное число. 2, 4, 6, 8. 4 варианта всего. Именно женские цифры лечат. Потому что есть еще мужские. 1, 3, 5, 7, 9. Эти цифры напрягают человека, не лечат. Мужики всех напрягают постоянно. Поэтому мужскими цифрами мы не лечим. Мы лечим только женскими, а женщины всех расслабляют, если они хорошие, индивидуально подобраны. Вот. Ну, у нас также есть еще, мы взяли вот все вот эти вот таблетки, аюрведические всякие, китайские, и мы их тоже индивидуально подбираем. У нас есть такая методика тоже. Ну вот все наши методы я вам описал. Есть еще индивидуальный подбор диеты, который скоро заменится программой, которую я вам рассказал уже. Попасть очень просто. Вы просто заполняете анкету здесь, вам просто звонят и с вами потом бесплатную консультацию дают, все объясняют. Или можете просто на сайт нам сами позвонить бесплатно. И тоже бесплатная консультация, вам все объясняют, что можем, что не можем, как с вами лично мы можем. И все вот так вот. Все несложно. Лечение дистанционное. Приезжать к нам не надо. Все подбирается дистанционно, все выбирается. Если мы не попали, мы высылаем опять вам что-то еще там. Ну, то есть идет работа с человеком дистанционно. Это чуть задержка еще, где-то на 2-3 недели идет задержка. Но зато вам ездить никуда не надо. Это такой вариант лечения, который экономит деньги на поездку, на, там, на жилье, на еду. Вот так вот. Ну, в принципе, я вам рассказал про все методики лечения, а сейчас я вам буду рассказывать, как побеждать судьбу. Хорошо? Сегодня ко мне пришел один знакомый, один человек, ну, не знакомый, вернее, мне один знакомый попросил меня с ним поговорить, и он начал жаловаться на свою жизнь. Он говорит, у меня все время проблема, и мне тяжело как бы верить в людей, мне тяжело как бы их любить, я постоянно раздражен людьми. Вот, и постоянно жаловался мне, Я ему говорю, ну вы знаете, вот это все происходит просто от эгоизма. Вот ты когда на себе сильно зациклен, тебя постоянно все раздражают, у тебя чувствительность. Как только от себя отвлекся, начал добрые дела делать, так сразу чувствительность пропала, проблемы прошли. И вот самая суть вообще победы над судьбой заключается в том, чтобы отвлечься от себя. А стресс, когда человек даже спать не может, он так сильно сосредоточен на себе, что он вообще никогда от себя не отвлекается. Вот и все. Как только человек отвлекся от себя, он над кем привлечен? Или природой он получает здоровье, или он привлечен людьми, получает социальную силу, или привлечен Богом и побеждает судьбу. Вот и все, понимаете? Вот самое главное, человек должен от себя как-то оторваться. Вот этот самоанализ постоянный, этот постоянный мысль, что мне плохо, меня все замучили, эти люди меня не любят. Вот от этого, когда человек отрывается, он начинает побеждать судьбу. Но если уже говорить о серьезных методах победы над судьбой, то тогда они следующие. Если вы просто приходите в храм и начинаете что-то делать для монахов, то в вашу жизнь приходит удача. Вот если вам нужно что-то в жизни, Бог вам сделает, потому что вы делаете только то, что нужно Богу. Если вы берете, идете, допустим, делаете пожертвование какого-то человеку, которому что-то надо. Не просто тем, кто там, подайте на бухло, там сидят на улице, допустим. Вот. Они так не говорят, конечно, но это подразумевается. Не всегда, но чаще всего. Вот смотрите, если взять психологию голодного человека, да, то голодный человек нормальный пойдет к знакомым, к родственникам или пойдет на мусорку. Понимаете, вот у него только две опции. пойти на улицу и просто поставить шапку и сидеть клянчить, нормальный голодный человек не будет, потому что там все схвачено мафией. Вот ты сядешь на улице, тебе подойдет и скажет, ты что здесь сидишь? Здесь надо платить или так далее. И он уйдет, потому что это как бы, ну, не хочет он с этим связываться. Поэтому все люди, которые нуждаются в пище, они или спрашивают, звонят знакомым, помогите мне, кушать нечего. Или просто идут тихонько на мусорку. Если вы с утра увидели, человек по мусорке лазит, пусть даже он бомж, допустим, он там бухает там и так далее, принесите ему поесть. Потому что если вы ему еду принесете ему в это время, когда он по мусорке лазит, целью найти кушать, и он это съест, то значит Бог вам даст то, в чем вы нуждаетесь, потому что этот человек нуждался в еде. Это не значит, что Бог вас завалит макаронами, которые вы ему дали. Он вам даст именно то, что вам надо. Допустим, у вас нет мужа, а вы дали ему покушать. Бог вам будет давать, вы приблизитесь к мужу уже, понимаете? Если у вас не хватает здоровья, Бог вам будет давать здоровье. То есть вот этот метод пожертвования, этот метод предназначен для получения того, чего тебе не хватает. Запомнили? Но условие такое. Жертвовать надо сильно нуждающемуся человеку. Именно то, в чем он нуждается. Но деньги жертвовать опасно, потому что человек может их использовать на греховные цели, и вы за это пострадаете. Вот, допустим, вы в чем-то нуждаетесь. Вы дали человеку деньги, и он пропил их. Бог вам тоже даст врача, но этот врач вас обманет. Понимаете, поэтому никогда не давайте деньги, не зная, что с этим будет. Лучше давайте еду, потому что иначе вы просто ошибетесь. Медвежью услугу сделать. Следующий метод. Когда человек по часовой стрелке обходит храм, святое место, и при этом как бы кланяться всем людям, которые там служат Богу. Такой вот обход ходит вокруг, по часовой стрелке, вокруг святого места идет. И мысленно оказывает всем почтение. То в это время человек набирается духовной силы. Вот человек проходит такую, как бы он ходит по часовой стрелке. В это время он становится энтузиастичным, способным побеждать судьбу, радостным и сильным внутри. То есть это прибавляет силы человеку. Если человек стоит на службе религиозной и очень вдохновенно слушает песнопение, и все это делает, он входит в гармонию с пространством и временем, правильно, и становится, получает возможность осознать свою жизнь. Этот процесс называется ритуал. Ритуал — это древнее слово, которая исходит от санскритского слова «рита». Слово «рита» санскритское означает ритм, вселенский ритм. И ритуал — это то, что соединяет человека с вселенским ритмом. Когда человек очень вдохновенно слушает песнопение о Боге, в это время он может осознать свою жизнь в 10 раз лучше, чем в любое другое время. То есть он, соединяясь с вселенским ритмом, получает знания о своей судьбе также. Потому что судьба находится в настоящем времени. Слово «счастье» с древнерусского означает «сейчас» — это «сейчас», а «тье» — это «существование». Когда человек хочет в этой жизни что-то получить, он всегда в своем сознании уходит в будущее. Он живет в будущем всегда. Вот приеду домой, тогда расслаблюсь. Приехал, вот посмотрю кино, тогда расслаблюсь. Посмотрел, вот посплю, тогда расслаблюсь. Поспал, вот на работу пойду, тогда все будет хорошо. Пошел. Вот когда закончится работа, тогда все будет хорошо. Вот приеду на работу, тогда все будет хорошо. То есть он всегда живет в будущем, человек. Когда человек стоит в храме и наполняется духовной силой, он входит в настоящее время. Контакт с настоящим временем приводит человеку знания о том, как правильно жить. Он понимает свою судьбу лучше в этот момент. Поняли? Когда человек в депрессии, в печали находится, он живет в прошлом. И думает о прошлом все время. Печалится означает, скорбит о том, что было. Когда человек служит старшему, то есть, допустим, как служить старшему, выполняя его наставление. Вот, допустим, священник говорит, делай то-то. Он человек делает. Говорит, я сделал. Когда человек служит старшему, он получает контакт с Богом. Когда человек слушает старшего, он также получает контакт с Богом, если он слушает с верой. Старший – это тот человек, который бескорыстно настроен и связан с Богом тоже, занимается духовной практикой. Если человек с верой служит такой человека, слушает, то сам Бог ему дает знания. Если человек пришел в святое место и раскаялся в своих поступках, сила раскаяния возрастает многократно. Если человек в святом месте постится, параллельно выполняет служение, сила его служения возрастает многократно. Если человек жертвует в святое место, то сила пожертвования возрастает многократно, если священники используют пожертвования по назначению, а не обманывают вас. Что тоже может быть. Всякое может быть. Что опасно делать для развития? Опасно критиковать тех, кто идет путем развития. Самое опасное. Вот, допустим, человек начал работать над собой, но у него есть недостатки. Вы не должны обращать на это внимание. Опасно критиковать тех, кто служит Богу по-другому, не как вы. Допустим, у него другая вера, нельзя его за это критиковать, это тоже очень опасно. Это разрушает вашу собственную веру. И ваши отношения с Богом разрушает. Опасно переманивать человека в свою веру. Допустим, у человека есть вера, он с вами дружит, и вы ему говорите, давай к нам, у нас лучше. Это опасно, это большой грех. А что, допустим, дает человеку возможность очень сильно побеждать судьбу, и что Бог очень сильно любит, это когда ты, допустим, у тебя родственники другой веры, а ты их все равно любишь и уважаешь их веру, и не мешаешь их заниматься их духовной практикой, а наоборот вдохновляешь их. Вот, это Бог очень сильно любит, ну, чтобы вы знали. А вот то, что вот я недавно скачал из интернета, это не только Бог любит, это вы тоже все полюбите 100%. Это вот это настроение, ну, уважение к другой вере, оно дает людям счастье даже в личной жизни. Вот и вся песня. Классно? А вы найдите в интернет, ты читаешь Библию, а я Коран. И все найдете. У тебя же просто все. Видите, как хорошо, когда человек понимает, что Богу нравится. У нас есть клуб «Благость» здесь в Барнауле. Два клуба «Благости». Вот. И там в фойе вы все узнаете. Это клубы помогают развиваться людям разных традиций, конфессий, помогают социализироваться людям. Часто люди одинокие, допустим. А эти клубы делают акции, там кормят детей всяких, там престарелых заботятся. Ну, то есть они как бы делают человека социально активным, знакомить друг с другом там и так далее. Ну, то есть развивают, слушают мои лекции. У нас есть молитвенные ретриты в клубах. То есть я учу всех молиться. Все клубы включаются там по всему миру, представляете, там около 100 клубов по всему миру, и все вместе молиться начинают. Я сначала рассказываю, как молиться правильно, потом у нас разбор полетов идет, час молитвы еще, каждый молится в своей вере. Вот это все происходит в клубах благости, поэтому... По пятницам... 3, 10, 18, 24 ноября в 18:30 будет вечные ответы семинар, в котором как бы будут тоже разбираться вопросы по самосовершенствованию. И приходите на этот семинар тоже. Это ребята местные будут читать, которые вот Они по моим лекциям развиваются. Тоже можно послушать, поучаствовать. Более близкое общение будет такое. Такие. Да там все есть в фойе. Вот выйдите и все узнаете. Вечные ответы означают, что просто мы говорим, а как развиваться. Вечные вопросы, как жить, и вечные ответы по Священным Писаниям. Вот такие дела. Теперь слушайте внимательно о самом главном методе победы над судьбой, который называется молитва. Человек должен обязательно в доме иметь место, где бы он мог помолиться. Это может быть просто уголок какой-нибудь или часть комнаты. Там может стоять алтарь. Алтарь должен содержать просто фотографии ваших святых, святыни какие-то, святую землю там, просто то, что связано со святостью. Есть канонические алтари, в каждой вере есть свои каноны. Вы можете узнать, если у вас есть вера. А если у вас нет веры своей, ну возьмите всех святых, поставьте вместе разных традиций. Это будет вашим алтарем, Богу это тоже будет нравиться. Когда человек читает молитву, благоприятно зажигать свечку. А топленое масло также является священным, топленое сливочное масло, потому что оно обладает очень чистым огнем. Если вы берете просто ватный фитилек и ставите чашечку с топленым маслом и фитилек зажигаете, то это хорошо для молитвы. Огонь вот топленого масла тоже очень благоприятный. То, что делают пчелы, вот этот воск, и из воска делаются свечи, это тоже считается священным. Они тоже пчелы в благости, насекомые в благости. Они, у них правильное сознание. Они всегда думают о любви постоянно. Они ищут нектар и пыльцу. Это энергия любви растений. Поэтому у пчел сознание очень благостное, позитивное. Поэтому все их продукты, их жизнедеятельности, они все лечебные. Там молочко, там пыльца, вот эта желтенькие там всякие там, да, такие вот шарики, да, продают. Ее надо добавлять в суп. Хоть она сладкий вкус имеет, но это считается острая специя. Ее надо добавлять в суп, она разжигает пищеварение. Можно несколько песчинок, каждый раз суп кушаешь, добавлять и есть суп вместе с ней. Итак, когда человек молится, он должен не двигаться. Молиться можно и шепотом, и громко, но люди чаще всего громко не могут, потому что это будет мешать или соседям, или родственникам спать. Вот. Чаще всего люди молятся шепотом, но лучше молиться вслух. Но если вы молитесь в уме, то эта молитва не побеждает судьбу. Потому что в уме находятся мысли, а мысли — это судьба. И ваши мысли всегда будут сильнее вашей молитвы. Потому что в уме могут молиться только очень сильные и святые люди. А остальные люди все должны молиться звуком. Потому что если вы не повторяете вслух молитву, то разум не включается. И значит, победы над судьбой не будет. Если вы сидите в одном положении или стоите, и вы устали, можете поменять положение. Это не меняет силу молитвы. Но если вы начали ходить, то вы уже ослабили силу молитвы. То есть ваша сила будет уже намного слабее. И победа над судьбой тоже будет слабее, потому что разум с трудом включается во время движения. Он включается в основном только когда человек не двигается. Запомнили? Есть несколько способов молиться. Один способ — вы смотрите на алтарь и кланяетесь мысленно. Второй способ — вы полузакрываете глаза и слушаете просто звук молитвы. И то, и другое хорошо. Если вы полузакрываете глаза и слушаете звук молитвы, и в это время вас клонит ко сну, значит, ваше слушание очень слабое. Вам тогда надо смотреть на алтарь. Потому что если человек имеет сильное слушание, как бы он ни сидел с закрытыми глазами, никогда не заснет, а его сознание всегда очень сильное и бодрое в это время. Но если у человека сознание мутнеет, у него нет концентрации, то лучше всего смотреть на алтарь. Если вы кланяетесь во время молитвы, то это не молитва, побеждающая судьбу. Это молитва покаяния, может быть, и так далее. Это как зарядка. Ты кланяешься, в это время у тебя идет процесс познания, все прочее. Но это не молитва, побеждающая судьбу. Чтобы побеждать судьбу, надо сидеть неподвижно. И кланяться можно мысленно. Но тело должно не двигаться. Есть молитвы, которые дают представление о жизни и о Боге. Например, псалмы. Это не молитва, побеждающая судьбу. И они читаются просто один раз, утром, вечером. Или, допустим, намаз, как вот в песне пелось, тоже читается утром, вечером. Это призыв к молитве, намаз. Призыв к молитве, но не сама молитва. Потому что сама молитва, это когда человек читает короткую молитву, в ней должен прославляться Бог. Вот что в этой молитве короткой? Прославляется Бог, или Его имя, или Его деяние, или Богородица. Дальше человек просит только о духовных благах, больше ни о чем, если он что-то просит, а лучше просто прославляет Бога. И эта молитва читается на четках, она не такая длинная, как псалмы там и так далее. Она читается на четках, и она читается много-много раз подряд. И каждый раз все глубже, глубже, глубже человек пробивает свою судьбу. Молитва, побеждающая судьбу, не значит, что вы читаете много-много разных молитв. Это одна молитва, которую человек повторяет много раз. Судьба пробиваться должна, а не вширь, как бы вы действуете. Вы пробиваете судьбу, а не вширь действуете. Теперь те люди, которые хотят реально побеждать судьбу, послушайте мой совет. Возьмите песнопение, молитвы в вашей вере каких-то монахов. Не обязательно, чтобы они были святые, просто те, кто искренне поют. И вам это должно нравиться. И повторяйте молитву вместе с ними, не обязательно ту же самую, но в их настроении. Когда вы повторяете молитву, вы должны сильно слушать не себя сначала, а их. Потому что, чтобы слушать себя, надо, чтобы разум включился. Для этого требуется время, обычно минут 20. Если вы сильно их слушаете, то сначала вы просто будете к ним прислушиваться, какое-то время синхронизировать с ними свой голос. Не надо повторять с той же скоростью, надо повторять с тем же настроением. И не надо петь молитву, а просто читать. Они поют, а вы читаете. На следующем этапе вы будете слушать их, и у вас появится вдохновение в сердце, и ваш голос станет твердым. У женщин он становится звонче, у мужчин гуще, как гром. Это значит, что разум включается. На третьей стадии вы почувствуете, что сердце открылось. В этот момент открытие сердца, то что это значит? Хорошо стало внутри, что-то тут произошло, настроение появилось, там ой, как хорошо. Ну, то есть, вот когда вот так, то вы это поймете, что вот так. В это время человек открываются ворота судьбы. Обычно они закрыты. У всех людей сердце обычно закрытое. Но когда человек разум включается и постепенно звук молитвы доходит до сердца, у него вот так происходит. У кого вчера вот так произошло, поднимите. Вот у вас включилась работа над собой в этот момент. В это время, когда вот так произошло, можно теперь от своего сердца уже повторять молитву. Вы почувствуете, что реально у вас от сердца пошло. И тогда вы уже, ну, как бы продолжаете слушать тех, кто молится, чтобы сила разума не ослабевала. Но повторяйте молитву от сердца. И кому повторять? Есть несколько вариантов. Первое, назад отдаете тем, кто молится, можете с ними устанавливать отношения. Второй вариант, отдаете алтарю, святыне, молитву. И третий вариант, просто людям желаете всем счастья. Если вы хотите победить свою судьбу, никогда не отдавайте свою молитву своим родственникам и себе, любимому. Потому что когда человек думает о своих родственниках во время молитвы, он никогда не может победить судьбу, потому что он не пускает туда Бога. О чем мы думаем, так и происходит. Если мы думаем, значит судьба действует. Если мы думаем о себе и о родственниках, значит я внутри судьбы нахожусь. Победить ничего невозможно. Если я забыл про свои мысли и про свои проблемы, а думаю о Боге и служу Ему, то в это время Бог начинает думать о нас и помогает нам. И вы это увидите потом, как им становится лучше. Как можно прослеживать? Допустим, после молитвы и перед молитвой можно вспомнить близкого человека, и в этой памяти находится вся информация. Если ваша память тревожная, вам плохо о нем вспоминать, значит, там очень все не гладко. Но если вы помолились и вспоминаете о близком человеке, и память легче стала, это значит, вы побеждаете судьбу. Потом память может легкой вообще стать и спокойной. Это значит, первый этап победы над судьбой произошел. Но если вы не можете оторваться от своей проблемы во время молитвы, в это время вы не побеждаете судьбу. Победить судьбу можно, когда ты забыл про проблему и думаешь о Боге или о молитве. Поэтому и надо сильно слушать тех, кто молится, чтобы отвлечься от своей памяти от себя. Вы поверьте мне, это непросто. Но это возможно. В тот момент, когда вы отвлекетесь от себя, у вас сердце возрадуется. И вы почувствуете, как прям реально почувствуете, как Бог начинает действовать внутри вашей судьбы. Он всегда готов действовать, мы не пускаем его, потому что мы постоянно сами о себе думаем. Мы его ни секунду туда не пускаем, внутрь. Боимся потерять контроль над ситуацией. Отдавать алтарю, смотрите, можно кланяться. Можно радоваться святому, это означает отдавать. Радоваться святому. Можно обещания давать. Говорить, я буду стараться, как ты, пожалуйста, я буду там. Это называется служить. Кланяться, радоваться. Обещание давать, любить просто, любить, верить. А что тогда молиться-то? Устраивает и все. А ничего, конечно, все же хорошо. Спасибо, Господи, у меня все нормально. Нет, тебе ничего не надо. Но если вы действительно разумный человек, вы поймете, что когда у человека все хорошо и все устраивает, то надо тогда прославлять Бога и забыть про себя. И тогда Бог будет так доволен вами, что у вас никогда плохой судьбы не будет. Вот есть люди здесь, которые, много-много людей, которые спрашивают меня о том, как им дальше жить, что делать. Но есть люди, вот вы искусственно сейчас это не делаете, но есть люди, которые просто говорят: Олег Геннадьевич, спасибо за все. Вот эти люди получают больше, чем те, которые спрашивают. Потому что они забыли про себя. Они в этот момент думают о благодарности. Когда человек благодарит просто Бога и хвалит его, радуется ему, то в это время он получает 1000 раз больше, чем если он думает о себе. Запомнили? Но отвлечься от себя очень сложно, поверьте. Особенно, когда плохо, жить тяжело. Человеку оторваться от себя нереально сложно, и поэтому и нужно слушать тех, кто молится вместе. Теперь, когда человек оторвался уже от себя, с этого начинается победа над судьбой. Насколько это сильно действует на судьбу? Вы даже представить себе не можете, насколько это сильно действует на судьбу. Это огромную силу влияния на судьбу имеет. У меня есть друзья, которые вот используют эту методику, и они рассказывают, как у нас есть одна девушка, у нее в гороскопе практически не было шансов выйти замуж. Просто не было шансов. И она вот совершала эту молитву, и парень, который тоже ее взял замуж, тоже у нее была плохая судьба семейная, и он тоже молился у нас в команде, тоже совершал молитву. И потом в какой-то момент они почувствовали, что скоро как бы все будет хорошо. Понимаете, у них сердце легкость появилась, как бы, они почувствовали, что уже перестали беспокоиться за свою семейную жизнь. Вот люди подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, я замуж не могу выйти. Это означает объем работы, беспокойство. Но некоторые девушки не замужем, но не подходят ко мне. Они такие улыбаются и чувствуют, что скоро выйдут замуж. Это означает, что они победили судьбу уже. И вот с этими двумя молодыми людьми то же самое произошло. Но у них была настолько тяжелая судьба, что они даже ни с кем и не знакомились по жизни. У них не было даже вот возможности познакомиться. И Бог так сделал, что к нам приехал один монах, и он посмотрел на них обоих, и тайком как бы позвал одного, другого, а он монах сам, не женатый человек. И он их склеил, познакомил. И создалась отличная семья. Причем ни парень, ни девушка не хотели сразу, они сопротивлялись. Я там тоже помог немножко. Я его за шкирку буквально затащил в семью в эту, за шкирку. Брать замуж девушку, это брать, я тебе сказал. Он такой, он не верит. Ну сейчас у них отличная семья, они счастливы, хорошие отношения. Потому что проблема была им именно познакомиться. А когда они познакомились, то уже все пошло хорошо. Так действует молитва. Она реально побеждает судьбу. То есть у человека прорывается просто судьба, прорывается с помощью молитвы. У нас таких примеров тысячи, много очень. Потому что так и происходит, прорыв судьбы реально. Как судьба прорывается? Сначала человек молится, ему кажется, что ничего не получится. Пока он не отвлечется от своей проблемы, невозможно победить судьбу. Но постепенно, слушая тех, кто молится, допустим, люди говорят, а если они святые, как я побежу судьбу вместе с ними? Знаете, что не имеет значения, святые они или нет. Главное, что люди просто двигаются куда-то. Если ты слушаешь их, ты движешься туда-то, туда же, понимаете? То есть они двигаются к Богу, ты их слушаешь, тоже двигаются. Неважно, даже пусть грешники молятся. И они движутся к Богу. Ты слушаешь их, молишься с ними, тоже движешься к Богу. Все, процесс пошел. А слушать кого-то легче, чем себя, понимаете? Когда себя слушаешь, ты слушаешь также свои грехи, не только свою молитву. А когда ты слушаешь тех, кто молится, других людей, ты будешь только молитву их слушать, ты и грехи слушать не будешь. Понимаете? И вот в этом заключается колоссальное преимущество, когда люди молятся вместе с кем-то. Они легко отвлекаются от себя и таким образом быстро начинают идти к победе над судьбой. Причем в священных писаниях ведических говорится, что в наше время сам Бог хочет, чтобы все вместе молились, совместно, потому что атмосфера сильно осквернена. И внутри себя, когда человек находится наедине с собой, он очень сильно греховно думает. Но когда человек с кем-то вот включил хотя бы молитву, уже грехи отодвигаются, и он может побеждать судьбу легче. В тот момент, когда человек начал успокаиваться в сердце и думать о Боге, то есть он кланяется алтарю, он радуется святым людям, он радуется священному писанию, можно поклоняться священному писанию, можно святым людям, можно святому месту, ну во всех верах по-разному. И все это правильно. Можно святому имени даже, имени Бога можно поклоняться написанному. Ну то есть это все правильно, в каждых верах свое что-то. Но в целом все это правильно, и то и другое работает. Если человек это делает, то постепенно он приходит к полному спокойствию по поводу какой-то конкретной проблемы. Сначала его сердце наполняется энергией силы или счастья. У него в сердце сначала спокойно становится. А потом эта энергия начинает течь туда, куда надо. Бог всегда знает, что, какую дырку заткнуть вперед у нас в жизни. И мы тоже это все хорошо знаем. И Бог знает то же самое. У него не другое мнение. Вот. И когда сердце наполнилось уже, то потом дальше откупаривается вот эта дырка и начинает туда течение идти. В тот момент, когда течение пошло в нужном направлении, человек тут же начинает получать знания, что с этим делать. То есть знание приходит уже на второй стадии победы над судьбой. Не болтайте. Человек получает 100% понимание, как ему побеждать судьбу. Вот, допустим, муж уходит на второй стадии, человек понимает, как себя с ним вести правильно, чтобы он не ушел. Приходит знание. На второй же стадии, когда она продвинутая, то есть вот когда по этому канальчику между мной и тобой начинает идти энергия победоносная, то тогда устанавливаются отношения дальше. Если есть какая-то проблема, ты легко начинаешь воспринимать эту проблему. Если это человек, тебе легче с ним общаться. Если это начальник, значит, он тебя прощает, ты его прощаешь. Если это ребенок, значит, с ним устанавливается контакт. То есть на второй стадии, это стадия контакта, устанавливаются отношения. На третьей стадии начинает меняться ситуация. Если это больной человек, он начинает вылечиваться. Если это начальник, он меняет отношение к тебе. Если это близкий человек, его тянет тебе назад вернуться и так далее. Так побеждается судьба. Вот чтобы пройти все эти три стадии, обычно нужно не меньше полгода. Потому что обычно тяжелые ситуации медленно продвигаются. То есть это медленный процесс, постепенный. Но, во-первых, сначала кажется невозможно. Невозможно. Но потом постепенно кажется, что легкотня. Невозможно превращается в легкотню. Надо просто заставить себя идти этим путем. А заставить себя тяжелее всего. Вот во всем, что я рассказал вам, связанное с молитвой, запомните, самое сложное – это начать. Поэтому я вам предлагаю такой метод. Заставьте себя молиться каждый день по 5 минут. Заставьте себя каждый день по 5 минут. Не больше, не 10, не 15, не 20, 5 минут – но каждый день. И молитесь так в течение месяца, двух, каждый день по 5. Потом аккуратненько прибавьте еще 5. Но опять каждый день, не меняя. И так по мере вашей возможности прибавляете по 5 минут. Ваша жизнь, даже когда вы 5 минут в день будете молиться, сильно изменится. Это я вам точно говорю. Только по утрам. Вы скажете, у меня нет времени, 5 минут все найдут время в течение дня. А даже 5 минут меняет всю жизнь, потому что вы включаетесь в молитвенную жизнь. Включиться тяжелее всего в контакт с Богом. А потом уже все пойдет как надо. Самое сложное именно включиться, запомните. Не то, что у вас времени нет, у вас нет сил включиться. Но если вы привыкли каждый день по 5 минут, то тогда ваша жизнь поменяется 100% к лучшему. Но если вы скажете себе, а я могу и 20 сразу, вот тогда это будет ошибка. Потому что какой-то день вы 20 не помолитесь, и вы скажете, о, я не могу, все, значит, все пропало. И все закончится у вас тогда. Время, как вот проснулись, надо встали когда? Нужно омыться, омовение сделать. Сначала человек проснулся, он должен почистить зубы, почистить там язык, если кто-то чистит. Язык тоже надо чистить, потому что там копятся токсины, чем-то ложечкой счищать вот это все. Зубы, язык почистили, побрились там мужчины, и потом дальше под душ. Лучше в туалет сходить до душа тоже. Все вот сделать, потом под душ. Когда вы уже под душем поставили, сразу после этого молитва. А потом все остальное. Еще знайте, что если вы, когда вы готовите пищу, если вы в это время читаете молитвы, то эта пища становится освященной. Если эта пища освященная, ее едят ваши близкие, то они быстрее меняются, чем если вы будете их пилить. В 1000 раз быстрее меняют свою жизнь, чем если вы будете их пилить каждый день. Просто, когда готовите, читайте молитвы, заставьте себя это делать. И думайте о том, что вы готовите не для близкого человека, а для Бога. Потому что Бог 100% примет вашу пищу как подношение в этом случае. Не то, что Он ее всю съест и близким не останется. Хотя такое тоже бывает, мои хорошие, бывает. Но это бывает не с нами, понимаете? Я вам приведу пример. Где-то 500 лет назад жил один маленький мальчик. Ему было всего 5 лет. Вот, и когда папа пошел на рынок, он сказал мальчику, сегодня ты будешь Богу как бы отдавать пищу. Проследи, чтобы он обязательно осветил ее, покушал. Но мальчик маленький, они дети, все буквально все понимают. Понимаете, маленький мальчик поставил на алтарь пищу приготовленную и начал молиться Богу, чтобы он покушал. Но пища при этом никуда не девалась. Мальчик сильно осерчал, начал плакать, молиться. И так длилось пару часов. После этого Бог съел всю пищу. Когда отец пришел как бы домой, он говорит, а где эта пища? А мальчик говорит, а Бог все съел, как ты просил. И как бы и отец подумал, что он сам все съел. И поэтому он пошел второй раз, туда же, на следующий день, и сказал, сегодня опять сделай то же самое. А сам спрятался. И мальчик опять так же начал делать. Он начал плакать, как бы молиться. И Бог при этом не ел, потому что отец подглядывал. А Бог, он не хотел, чтобы отец видел. И отец это понял. И он когда чуть-чуть, ну как бы отодвинулся на 5 минут. И потом опять посмотрел, но увидел, что уже пустые тарелки. Бог съел все. Когда он ему дал такую возможность. После этого этот отец начал служить этому мальчику как своему духовному учителю. Понял, что это святой человек. Начал ему поклоняться, как не как к своему сыну относиться, как к гуру, наставнику уже. Это исторический факт. Также у меня есть видео, как, ну, как изваяние Господа пьет молоко. Вот прямо из ложечки. У меня даже есть такое видео. Просто женщины-индуски берут, как бы, вот это все видео показывают, они болтают между собой, и вот с любовью поет, как бы, ну как, Господу там поклоняются, если вот сделать статуэтку и думать как о нем, как о Боге, то туда Господь входит, написано в Священных Писаниях. Ну не все как бы принимают этот момент, думают, что это идолопоклонничество, но Господь, Он Любую форму может принять, какую вы ему предложите. Ему все равно, как мы будем ему служить. Ну, не важно. Ну, то есть важно то, что есть люди, которые реально могут кормить Бога, но не мы. Поэтому даже просто человек молится, он освящает пищу, и освященная пища колоссальное влияние оказывает на сознание человека. Это тайный способ поменять своего близкого человека. Всегда осветилась. Если вы молитесь над пищей, она всегда осветилась, всегда. Самое главное, когда вы молитесь над пищей готовить, не пробуйте. Не пробуйте, готовьте на глаз. Если вы молитесь, не пробуйте, потому что вы попробовали, что Богу там уже делать. Медитация успокаивает ум. Если ты садишься, настраиваешься на музыку какую-то или медитируешь на чистоту, на счастье там. Медитация — это деятельность ума. Она успокаивает ум, но судьбу не побеждает. Она очищает то, что уже вышло наружу. Судьба — это то, что сидит внутри. Судьба побеждается только звуком, направленным на Бога. Звук этот лезет прямо в сердце, и глубже, глубже, глубже. Вы себя даже как душу можете увидеть во время молитвы. Так глубоко может зайти молитва. Но когда вы просто медитируете, вы берете поверхность озера ума и очищаете, водоемчик этот очищаете. Чем глубже медитация, тем сильнее вы озеро ума очищаете. Но глубоко в судьбу медитация залезть не может. В судьбу можно залезть только звуком. Запомните это. Только звуком можно туда залезть. Причем, чем громче человек повторяет молитву, тем сильнее воздействие. Есть два типа силы, побеждающие судьбу. Одна сила называется любовь. Это труднодостижимая сила. Она возникает, любовь к Богу, только когда у тебя нет грехов в сердце. Тогда человек по-настоящему начинает любить Бога. Но второй способ ему добраться до Бога — это сила. И сила означает сила звука. Он громко повторяет молитву. Но есть ограничения — это соседи и муж. Имейте в виду, что когда вы начнете молиться дома, так как вы менять будете атмосферу, любые изменения в состоянии разума всегда воспринимают с огромным опасением у близких родственников. Даже если человек находится в вашей традиции, он просто живет без молитвы, а вы начали молиться, ему будет страшно, он будет вас отговаривать. Вас начнут отговаривать родственники, и даже дети лезут на родителей, не дают им молиться, если люди начинают молиться. Даже дети не дают. И кошки, и собаки тоже. Никто не дает молиться, потому что вы меняете пространство всей жизни, всей семьи в это время, и поэтому все сопротивляются как могут. Но потом люди привыкают, успокаиваются, и можно дальше. Первый этап очень тяжелый, потому что все в штыки. Поднимите руку, у кого уже началось. Это пройдет. Это пройдет, потому что проходит всегда. Я когда начал заниматься духовной практикой, у меня мама подумала, что я с ума сошел. И она сходила к одному психиатрше, и та расспросила про меня, и решила, что точно я сошел с ума. Она поставила мне диагноз шизофрения. А я поступал в медицинский институт в это время. Было 17 лет. Вот. И я маме говорю: зачем туда пошла? Она говорит: я хотела как лучше. Но я правда вел себя очень странно. Я открывал себе третий глаз и полгода не разговаривал. Представьте, ребенок не разговаривает вообще. Я концентрировался вот сюда, я вот прочитал в священных писаниях ведических, что если человек концентрируется вот сюда, не разговаривает, постоянно об этой точке думает, у него открывается третий глаз. Способен видеть характеры людей, их болезни и так далее. Что я и сделал. Я просто ни днем, ни ночью не отвлекался от этой точки. Ну и, соответственно, не разговаривал. И мама смотрит на меня такой взгляд, как... Я не разговариваю, но подумал, наверное, шизофрения. Ой, извините. Ну и, в общем, поставили мне этот диагноз. А мне надо поступать в мединститут, а с этим диагнозом в институт не берут. Ну, в результате мы нашли другого психиатра, это был главный психотерапевт города Тольятти. Мы поехали к нему на прием, я ему все рассказал, ему так понравилось. Он говорит: классно, супер, мне тоже, я тоже так буду делать. Вот. И говорит: езжай, говорит, к моему другу, в Самару, там главврачу вот этого диспансера, где там домик незнакомого архитектора, и все там сидят. Вот. Я туда поехал, он со мной поговорил, ему тоже очень понравилось. Он снял диагноз, говорит, я поступил в мединститут. Такая история. Так что, а сейчас мама сама уже молитву повторяет у меня. Все нормально. И она встретила лет 10 назад эту женщину, в очереди стояли, и так узнала маму, говорит, ну как твой психбольной? А мама говорит, ну как бы, а он здоров. Потом посмотрел на нее, иногда говорит, здоровый человек кажется больным, а больным больной здоровым. Намекнула ей. Какие у вас вопросы по молитве? Да, вот, побеждаешь судьбу. Ее на четках читают христиане. Уже много веков. Да? Лучше вашу, в вашей вере. Ну, вот повторяйте эту молитву, значит, «Отче наш». «Отче наш». Нужно. А? Нельзя петь, почему? Когда человек читает молитву, то включается разум. Когда он поет, включается ум. У пения сильно включает эмоции. Эмоции связаны с умом. Когда человек побеждает судьбу, у него включается очень глубокая часть звука. Я желаю всем счастья, Господи. Ну, то есть глубокая часть звука. А когда он поет, ля-ля-ля-ля-ля-ля, включаются эмоции, поверхностная часть, как бы, сознания. И это связано с желанием наслаждаться. Вместе весело шагать по просторам. Ну, то есть это тоже хорошо, но это настроение просто дает, а глубину победы над судьбой не дает. Потому что разум, он серьезный очень. Понимаете? Но иногда люди поют и как бы серьезно очень. Это высокий уровень. Лучше сначала просто читать молитву, а потом, когда станешь развитым, можно и петь начать. Надо просто знать, как правильно. Ваш вопрос? Четкий, да, четкий в руке, да. Я вам расскажу еще сейчас о позиции пальцев во время молитвы. Вот этот палец означает «я» большой. Вот этот палец означает намерение. Указательное – это намерение. И вот самое первое, это называется мудрой комбинацией пальцев. На санскрите называется мудрый. Мудрость, наверное, от этого слова пошла. Это санскритское слово «мудрый». Вот. И самая первая мудрость, которую мы узнали, это когда «я» прячет свои намерения. Это описано мудро, что это означает хитрость. Мудро. Вот, у меня есть один знакомый, он говорит, а я мудрость знаю. Он говорит, я когда к начальнику прихожу, я, говорит, сую руку в карман и фигу показываю. Мне так спокойно всегда. Что бы он ни говорил, я нормально. Мудро фиги делает, и как бы все. Намерение спрятал, и все ему спокойно. То есть в комбинациях пальцев находится сила, потому что пальцы связаны с разумом и с умом человека, они связаны с судьбой пальцев. Итак, первое мудрое. Я соединяю себя со своими намерениями. Второй палец означает способность действовать, сила человека психическая. Средний палец. Я увеличиваю свою психическую силу. Третий палец означает чувство собственного достоинства. И вот парень сидел, вот молодой, я ему говорю, вам надо сильнее чувство собственного достоинства сделать свое, чтобы стать достойным, сильной личностью, безымянным. Соединяюсь я, все как бы увеличивается, моя сила внутренняя. Я становлюсь достойным, сильным человеком. Замуж, чтобы выйти, жениться, нужно стать сильным. Третий палец. Моя способность влиять на окружающих. Общение, отношения и так далее. Мизинец. Допустим, я не могу с мужем отношения наладить, тогда я вот так читаю. Но если, соответственно, вы берете и так делаете, тогда будет двойной эффект. Если так, то еще больше. Но тогда все разлетается. Тогда больше на все стороны, но тогда меньше в одном направлении. Чаще всего, когда молится, просто я и намерение, то есть увеличивают силу воли. Вот так и увеличивается концентрация внимания и силы воли. Если слабость, не можешь читать, у тебя сил нет, тогда вот так. А если нет силы воли и сил одновременно, тогда вот так. Что? Чувство собственного достоинства? Это вы говорите, я не понимаю. Вот я не понимаю. То есть вы сказали, чувство собственного достоинства не понимает чувство собственного достоинства. То есть чувство собственного достоинства это есть я. Я. Вы сказали, я не понимаю, что такое я. И когда человек говорит «я», это значит слабое чувство собственного достоинства. Я говорю «я», это значит, что оно неправильно работает, оно гордое. Когда человек говорит «я все смогу», то есть это значит сильное чувство собственного достоинства правильно работает. Нет, все сможешь не гордо, когда ты считаешь. Когда ты хочешь, ну, когда ты служишь другим людям, и сильная позиция, тогда правильное чувство. Когда ты на себя направил все, тогда это ложное чувство. Вам надо было на первую лекцию прийти. Там я это объяснял подробно. Ну? Пожалуйста, не делайте этого. Не настраивайтесь на своих родственников. Потому что если вы будете это делать, вы никогда не победите судьбу. Бог знает, понимаете, Он все знает про ваших родственников. Вот, допустим, вы маленький ребенок подбегает к отцу и говорит, папа, я хочу кушать. Он говорит, все, я понял, и вам готовит кушать. Теперь вы каждую секунду подбегаете, папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать. Он говорит, слушай, ты задолбал меня, я же тебе уже готовлю. Если вы сказали себе, я хочу помочь своему родственнику, все, Бог уже все знает. Он и до этого знал, чтобы вы знали. Теперь вы просто о нем думаете, о Боге, а не о своем родственнике. Для чего вам его ставить рядом с собой? Чтобы Бог не забыл, да? У него нормальная память, понимаете? Лучше, чем у нас. Он все помнит. Он вас помнит и в прошлых, и позапрошлых жизнях. Все помнит, понимаете? Ничего не забыл. А вы все забыли уже. А? О чем? О муже не надо, надо о Боге думать. А Бог будет думать о муже. Так я вам 100 раз уже об этом сказал, вы меня не слышите. Потому что хочется думать наоборот. Это называется вера в Бога. Вы думаете о Боге, Бог думает о муже, понимаете? Это называется вера в Бога. А если мальчик не доверяет, он говорит, ну папа, ну ты приготовишь или? Он говорит, ты что, мне не веришь? Он говорит, я тебе верю, уверую, верую, но быстрее приготовь. Отдаю плоды молитвы, можно вообще никому не отдавать. Бог знает, вы и так их отдаете. Вы говорите, я хочу помочь мужу. Все, уже отдаете плоды молитвы. Все. Понимаете, опять недоверие Богу какое-то. Понимаете, вы говорите, ничего не надо, и так он все знает. Вы, допустим, хотите помочь мужу, сели молиться, надо думать о Боге. Вы, ну, чтобы точно как бы он не подвел. Я отдаю мужу плоды молитвы. Понял, да? Понял? Ну ладно, чтобы вы совсем все поняли, я сейчас вам тогда как бы ну, покажу кое-что. Совсем, чтобы вы уже точно все поняли. Вот покажу вам, как не надо делать. Извиняюсь. Вот видите, суслик стоит. И сверху надпись. Господи, дай мне толстый кошелек и тонкую талию. Прошу, не перепутай. Вот так делать не надо. Понятно? Бога не надо ничего просить. Сейчас, хорошо, объясню. Вот смотрите, в Ведах описаны так называемые шанти-мантры. Что такое шанти-мантры? В древней культуре тоже были разные веры у людей, точно так же, как у нас. Но люди, они пытались объединяться, и они собирались большими-большими залами, и они повторяли шанти-мантры. Шанти переводится «мир», слово «шанти» переводится «мир». И они делали для мира друг с другом на земле во всей. И они повторяли такие молитвы. Они разговаривали все на санскрите, но имели разные веры. Поэтому молитва тоже на санскрите. Они повторяли. Сарвее баванту сукинага. Переводится. Я желаю всем счастья. Сарвее шанту нирамая. Я желаю мира на этой земле. Сарвее бадрани пашьянту. Пускай удача будет у всех живых существ. Накашчи дух кабах бавет. Пусть никто не страдает. Теперь у меня вопрос. К какой вере принадлежит молитва? Ко всем верам. Поэтому, когда повторяем «я желаю всем счастья», это тоже молитва, направленная на благо всех живых существ. Но она не имеет конфессиональную какую-то природу. То есть это просто настрой, я называю это настроем. Но этот настрой побеждает судьбу, это факт. Мы уже видели много-много примеров на это. Он настраивает на бескорыстие, и значит, что Бог входит в сердце в это время. Но, понимаете, есть разные молитвы. Послушайте, вот настрой просто «я желаю всем счастья» — это самая слабая молитва. Сильнее, когда ты что-то просишь у Бога, конкретно к Богу обращаешься, что-то у Него просишь. «Господи, дай мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это». Смотри, не перепутай. Это сильнее, чем просто «я желаю всем счастья». Теперь дальше. Когда ты просишь у Бога духовного знания, а не материальных себе благ, это еще сильнее молитва. И она также дает еще и материальные блага параллельно, вместе с духовным, сама. Потому что Бог знает, что нам надо, Он дает параллельно это. Но если ты у Бога ничего не просишь, а просто прославляешь Его, говоришь «Богородица, Дева, радуйся», и забыл про себя в это время, то это еще сильнее молитва. Запомнили? Молитвы бывают разной силы. А прямое обращение к Богу является сильнее. А если ты обращаешься к Нему, прославляя Его или радуя Его, тогда это еще сильнее. Например, ребенок подбегает к папе и говорит: «Папа, я желаю тебе счастья». Он говорит: «Спасибо тебе, сынок». И думает: «Надо накормить, наверное, голодный». Вот. Теперь дальше, второй вариант. Ребенок подбегает и говорит: «Папа, я хочу кушать». И улыбается ему с радостью: «Папа, я хочу кушать». Замечательно, я тебя накормлю. Следующий вариант. Он прибегает и говорит: «Папа, научи меня жить хорошей жизнью». Правильно, он думает: «Блин, надо точно накормить, хороший человек». И когда он прибегает к нему и говорит: «Папа, я тебя люблю», это самое сильное. Он говорит: «Ну, спасибо, сынок, я тебя тоже». И в этот момент у него в сердце появляется знание, что ребенок все-таки голодный, надо его накормить. Подарочки дает, да. Спасибо, хороший вопрос. Еще какие вопросы по молитве? А? Шепотом тоже хорошо, но сила от этого молитвы страдает, теряется. Шепотом лучше, чем про себя. Можно молиться так, чтобы вообще никто не услышал. Но ты должен слышать сам себя, иначе это уже не молитва. Ваш вопрос? В наушниках слушать можно. Смотрите, когда в левом ухе слушаешь, то ты получаешь связь с любовью Бога. Если ты сильный, уже развитый, можешь в левом ухе слушать. А если ты в правом ухе слушаешь молитву, ты получаешь силу победы над судьбой. Правое ухо дает силу, а левое — любовь. А если в обоих, то ты тогда себя не будешь слышать уже. Надо только в одном слушать. Одним ты себя слушаешь, а другим слушаешь того, кто молится с тобой вместе. Да? Четкий держишь правой рукой, а левой мудрый делаешь. Можно так делать, да. Как? Всю молитву правой держишь четкий, а левой мудрый. А как четкий перебирать, в каждой вере по-своему. Кто-то в эту сторону перебирает, а кто-то в эту. Надо узнать в своей вере, как у вас перебирают. Кто-то на этом пальце перебирает, а кто-то на этом. Тоже надо узнать. Делать так, как у вас в вере, ничего не менять. Ваш вопрос сзади, девушка. Это очень сильное воздействие. За это умножается многократно. И поэтому у меня были колоссальные случаи. Просто когда на фестивале «Благость» один раз, в этом году, вот последний раз, мы целый час повторяли громко «Я желаю всем счастья». У одного мужика, ну такой серьезный бизнесмен, начальник, у него, его должны были в тюрьму посадить. И через два часа после того, как мы повторяли, ему тюрьму отменили. Мы позвонили, сказали, все, тебя сажать не будем. Но он еще поменял свое представление, он раскаялся, он как поменялся, он перестал думать, что он так будет делать. И все, у него поменялась ситуация полностью. Это благодаря молитве произошло. Много интересных случаев у меня есть. Один раз мы учились, просто у нас целый семинар был посвящен обучению молитве. Это было в Питере. И один мужчина пришел вообще первый раз на лекцию. Он посидел, послушал, говорит, ну я хочу попробовать. И мы выводили людей на сцену. И все громко повторяли, я желаю всем счастья, и отдавали ему, чтобы ему лучше было, не себе, а ему. Когда другому отдаешь, всегда тебе лучше будет. И все отдавали ему, а он отдавал всему залу. И так несколько человек стояло. И когда он пришел, а у него мама... Она лежала и не говорила, и не ела, и не пила уже. Она при смерти была. И когда он пришел, и уже несколько недель она так лежала. Когда он пришел домой, она села, начала кушать, и у нее румянец пошел по лицу. И он пришел на следующий день обалдевший и начал рассказывать об этом, что я работаю система. Конечно, там же, там сколько, вот смотрите, у нас там 700 человек вместе повторяют «Я желаю всем счастья». И еще все клубы «Благость» повторяют одновременно. Представьте, сколько там силы одновременно. Несколько тысяч человек повторяют. Конечно, это силу дает. Молитву? Даже полраза достаточно. Господи, и достаточно. Для начала. Можно даже вот, Господи, помилуй меня, и достаточно. Все. И уже достаточно. Для начала. Потом один раз уже прочитали хорошо. Потом два, потом три. А потом вот я уже сейчас повторяю 2 часа в день. И сколько там много получается, я уже не считаю. Тоже хорошо. Все зависит от потребности. На ночь лучше почитать что-то о Боге. Можно псалмы там и так далее. Это молитвы, дающие человеку представление о духовной жизни, вдохновляющие его. Но читать молитву, побеждающую судьбу, лучше только с утра. 4 до 6 это супер лучший вариант. Но если в любое время с утра у вас получится, и слава Богу. Лучше не менять. Повторять одну, бить в одну точку все время. И выбрать самую сильную молитву, самую лучшую. Не менять долго-долго, много лет. Потому что чем больше вы ее повторяете, тем глубже вы пробиваете судьбу. А если вы поменяли, все заново надо начинать. Это как жену не надо менять. Жену, страну, веру и молитву менять не надо. Иначе будут проблемы. Я не скажу. Потому что с этим вопросом вы должны обратиться к мудрецу из православной веры. Потому что я, ну как бы, не в православной традиции говорить что-то о православии, для меня это вообще кощунство. Потому что я не специалист. Поэтому зайдите в храм православный, спросите у батюшки, которому доверяете, и он вам скажет, какая молитва самая сильная. Несомненно. Хорошо? А я считаю, что лучше не выпендриваться. И если ты ни в какой-то вере не находишься, ничего не надо говорить об этой вере вообще. Иначе это просто конкретное просто бахвальство. Да? Больница, мочиться, да, вот
это кто-то болеет.
Больница за больного, простите.
Больница за больного. Я просто хочу сказать.
Но поймите, что вы просто думаете о Боге, прославляете Его. И вы поймите, что вы знаете точно, что это вот для этого человека. Все, Бог тоже знает. У вас есть сомнения какие-то? Он знает все, знает. Ну все, тогда не бойтесь, просто думайте о нем, отвлекитесь от больного. Одна женщина вот буквально вот в Новосибирске недавно подошла ко мне с глазами, с полными слез, говорит: Олег Геннадьевич, 3 года молюсь за сына, никакого сдвига, почему вы нас обманываете, что молитва так сильно помогает. Я сразу ей задал вопрос, говорю: вы когда молитесь, думаете о Боге или о сыне? Она говорит: я думаю о сыне. И это значит, что Бог туда не заходит. Все, точка. Нужен пример какой-то, тогда все понятно стало. С 3 года будешь зря просто время тратить. А если ты забыла про сына и думаешь о Боге, прославляешь его, и благодать Божья пошла, знаешь, что в это время сыну будет супер как помогать. Потому что ты же знаешь, зачем ты молишься. Тебе нужно вот это. Бог тоже знает. Ну, последний вопрос, и мы сейчас будем, я желаю всем счастья. Да? Ком в горле. Ком в горле — это значит, что у вас неправильно работает система. Вы очень сильно напрягаете звук, голос. Я желаю всем счастья. А надо: я желаю всем счастья. Звук должен идти в сердце, а не в горло. Горло означает эмоции. Я желаю всем счастья. Это эмоции. А я желаю всем. Или я желаю всем счастья. Это сердце. У женщины сердце звенит как колокольчик. А у мужчины такой гробовой, гробовой звук такой. Я желаю. У женщины: я желаю всем счастья. А вот так: я желаю. Ну-ка скажите. Я желаю. Вот это горло. А теперь сердцем. Не бойтесь, следки, люди боятся сердцем, говорит. О, молодец. Все, горло не будет так болеть. Легче горло стало сразу, да? Если вы спите во время молитвы, я желаю вам... Это значит, что вы плохо слушаете звук. Если у вас эмоции переклинивают, я желаю всем счастья. Это значит, что вы плохо отдаете людям, все в себе копите, понимаете? Для себя все, на вас все застанавливается, и вас уже там переклинивает уже там. Так музыке двигаться, значит, вы хотите наслаждаться. Там: я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Вот, это наслаждение. Понимаете? Это тоже не побеждает судьбу. Надо, чтобы хотелось слушать, и больше ничего. Понятно? Любить. Любить означает понять сначала человека, увидеть его. Когда человек молится, глубоко в сердце входит свое, и он потом смотрит на человека, он видит его глубину. Не свое желание наслаждаться им, а глубину. И с этого момента он начинает глубоко понимать сначала человека, а потом, если он ему еще служит, тогда он начинает его любить. А сначала он просто балдеем от людей, это не любовь, это эксплуатация. Все, все сели прямо.
Молодые.